Всем здравствуйте, я Сергей Мардан, это моя еженедельная программа. Как обычно, по субботам мы обсуждаем самые важные события прошедшей недели, ну и, собственно, текущего дня. Но сегодня вариантов-то особо и не было, про что разговаривать. С чего начать, точнее? Начать придется, к сожалению моему огромному, с Херсона, как вы и могли предположить. Я последние три дня мучительно и абсолютно бесплодно пытался подобрать какие-то слова, утешающие, объясняющие, разъясняющие. Причем я все это объяснял и утешал прежде всего сам себя, честно говоря. Ну, а в силу работы, в силу профессии транслировал это в мир своим слушателям, читателям, зрителям. Не знаю, насколько мне это удавалось, насколько мне это удастся сейчас. Но человеческая природа устроена ведь довольно просто. А как бы больно не было, с каждым часом, с каждым днем человек подотпускает даже в самом тяжелом, в самом страшном горе. Поэтому на третий день, как мне представляется, можно уже более-менее спокойно поговорить о том, что произошло, почему произошло, а самое главное, как нам с этим жить и что делать. Не кто-то будет жить, не кто-то будет делать, а мы что будем делать? Вот категорически, что мне не близко, и то, что я никогда не буду озвучивать, вот эту очень удобную, очень простую позицию. Они виноваты, они все потеряли, мы их предупреждали, мы с них спросим, ну и так далее. Есть они, есть мы. Нет, я не согласен. Я не согласен никому отдавать власть над своей жизнью, кто бы это ни был, какие бы большие посты этот человек или эти люди не занимали. Это наша жизнь, это наша судьба, это наша страна, это наша земля. Это наш русский город Херсон. И там остались, к сожалению, русские люди, которые не успели, которые не смогли, которые не захотели оттуда уехать. Ну а что, в общем, опять-таки самих себя обманывать? Жизнь намного сложнее, чем любая картинка, чем любой телеграм-пост. То есть для меня совершенно очевидно, что вот в том хаосе, который царил в городе последние недели, а это был хаос, многие могли просто не услышать, не узнать о том, что идет эвакуация. А многим не на кого было оставить старых родителей, например. Бабушек, дедушек, которые категорически отказывались уезжать, потому что куда уезжать, когда помирать пора. Или не могли оставить больных детей. Или собаку. Да все, что угодно. Но вот выбор, он так обстоит всегда, что иногда выбора никакого нет. Вот за это больно. И это нельзя объяснить. Все военные причины озвучены, все сказано. И слава Богу, что в отличие от Харьковской катастрофы, на нас вот эту вот новость ошеломительную не вывалили в виде похабной какой-нибудь формулировки про плановую передислокацию. Слава Богу, я очень благодарен. Я понимаю, что страна выздоравливает. И мы выздоравливаем чем-то. И те, кто руководит нами или пытается руководить, тоже, в общем, мозги перестраивают. Все учатся. И в этот раз было сказано, как мне представляется, как я это видел, ну, почти что с максимальной честностью. Форма может вас, меня, кого угодно не устраивать. К кто-то ожидал, опять в очередной раз ожидали братья и сестры, а мне это кажется совершенно неуместным. Вообще исторические аналогии почти никогда неуместны. Я в этом смысле очень скромно оцениваю наше время, нашу жизнь, наше место в истории по сравнению с местом, жизнью и ролью в истории наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне. Давайте быть скромнее. И вот этих аналогий по возможности будем избегать. Мы пока что не заслужили, очень не заслужили того, чтобы себя с ними сравнивать. Ни в победах, ни в поражениях. Все военные причины озвучены. Херсон был плацдармом на правом берегу Днепра. Плацдармы берутся для того, чтобы с них развивать наступление. Для того, чтобы развивать наступление, а понятно, куда это наступление должно было быть направлено, оттуда на Николаев, Одессу и на Приднестровье. Не нужно заканчивать Академию Генерального штаба, чтобы сделать такой простой вывод. Для того, чтобы начинать такое наступление на такие пространства, на такие укрепленные города, стратегически важные, нужно было иметь достаточное количество резервов, которых мы знаем, не было. Их не было с самого начала, их не было с марта. Они не появились летом, они не появились в сентябре. Им неоткуда было появиться. И мы вроде бы это знали с самого начала. Ну а что, для кого было секретом? И не для меня, не для вас это секретом не было. По разным источникам, в общем, легко было сложить 2 плюс 2, чтобы понять, что на фронте, ну, в лучшем случае, до 200 тысяч человек, это включая все, там, тыловое обеспечение, логистику и так далее, и так далее. А так, скорее всего, 1150 на огромный фронт. От Киева до Херсона. Он на максимуме был более 2000 километров, 2500 километров. Ну, кому это было непонятно, кто не умел считать? В уме или на бумажке в столбик? Все умели. Поэтому наступление с этого плацдарма не состоялось, а плацдарм, под которой нету резервов, превращается или может превратиться в военную ловушку. Особенно если противник ведет войну по-настоящему, называет ее войной и ведет ее как войну, беспощадно, на выживание, на уничтожение, включая режим всеобщей мобилизации, закрытие границ и получение бесконечного, неограниченного, бездонного потока вооружений, боеприпасов, денег. И это тоже важно, мы об этом сегодня поговорим еще с Михаилом Хазиным. И плюс все такие вещи, которые купить нельзя. Информация, космическая разведка, целеуказания и прочее, прочее, прочее. Вот, собственно, такой вот стартовый расклад, который был к моменту назначения генерала армии Суровикина, командующим специальной военной операцией. Как мы все перекрестились, когда, наконец, у этой военной кампании появился единоначальник, человек, который брал, ну, должен был и взял сразу всю ответственность на себя. Мы уже тогда перекрестились, потому что уже к этому моменту, ну, любому человеку, хоть сколько-нибудь вовлеченному в происходящее, было понятно, что, ну, что-то как-то странно, но так же не бывает. Мы же ни в одной книжке не читали, чтобы так бывало. Тут начальник, здесь генерал, тут генерал. А кто командует-то? Кто отвечает за все? Непонятно было. Теперь понятно. Генерал Суровикин. И генерал Суровикин, я все же хотел бы сказать хорошие слова в его адрес, хотя он в них и вроде и не нуждается. А я нуждаюсь в том, чтобы их сказать. Суровикин повел себя как настоящий, такой вот хрестоматийный русский генерал. который слуга царю, отец солдатам, который берет ответственность на себя, который говорит, делай, как я. Но вот все то, что мы знаем из книг, фильмов, анекдотов. И на первом же своем выступлении он сразу сказал, что предупредил. И у всех аж похолодело внутри, что, возможно, придется принимать очень сложное решение. А мы не готовы были принимать такие новости. Мы не готовы были принимать эти сложные решения. Я не знаю, как вы, а я был не готов. Будучи очень взрослым, вроде бы как рациональным человеком. Но вот внутри меня все абсолютно протестовало, ровно как и все протестовало и протестует внутри десятков миллионов людей. Вот, и до последнего дня мы в это не верили, хотя достаточно было посмотреть на карту, достаточно было читать военкоровские телеграм-каналы. Их много, больших, малых. Там чувствуется такое биение настоящей жизни, настоящей войны. Оттуда очень многое можно почерпнуть, если хочешь и умеешь. Вот, поэтому, когда по телевизору показали заседание, я не знаю, военного совета это называется. Удивительно. Никогда в жизни такого не показывали, а тут показали. И это тоже очень важная вещь. Даже не знаю, что было важнее. Вот заседание Совета Безопасности, которое показывали 24 февраля, или заседание военного совета, на котором Суровикин докладывал Шойгу, и объявлялось решение отступить за Днепр, оставить Херсон. Было сказано. Ну, а дальше, в общем, мы пережили пару тяжелых дней, когда всех захлестывали эмоции, а с той стороны действовали профессионалы. Давайте отдадим им должное. Там ведут войну, в том числе информационную. Ведут очень грамотно, четко, целенаправленно, мотивированно. С той стороны очень мотивированный враг. Враг. Вот мне не хватает во всем происходящем постоянного, вот этого постоянно звучащего слова «враг». Не противник нейтрально. И тем более не все эти идиотские эвфемизмы. Ну, отчасти мы уже отказались, то есть про украинских националистов мы уже не слышим, ну, теперь слышим что-нибудь другое про украинские формирования. А мне хочется слышать просто слово «враг». Вроде бы это ничего не меняет, хотя, как сказать, много что меняют обычные слова, просто произнесенные. Как известно, слово произнесенное облекается во плоть. После того, как был назначен Суровикин, и после того, как верховным главнокомандующим была объявлена частичная мобилизация, честно говоря, решение отступить за Днепр, ну, выглядело фактически как вот вторая часть одного решения. Ну, то есть, если у тебя есть плацдарм большой, тяжелый, для самого важного, возможно, в этой военной кампании наступления, но у тебя нету резервов, у тебя нету солдат для того, чтобы это наступление обеспечить, ты должен спасать те части, которые на плацдарме у тебя находятся, если у тебя нет ближайшей перспективы развивать наступательные операции. И, собственно, первым пунктом Путин объявил о частичной мобилизации, о призыве 300 тысяч резервистов. Цифра колоссальная ведь на самом деле. Колоссальная. 300 тысяч человек. У нас все сухопутные войска до начала специальной военной операции составляли, насколько я помню, ну, вот эту вот самую цифру. 300 тысяч человек. А посмотрите теперь на протяженность границы, на такие сложные ее участки, потенциально опасные направления, которые никогда, ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя оголить. Ну вот, и может быть, это объяснит еще раз и вам, почему так бывает. Теперь что дальше? Мы научились говорить правду. Почти. Не всю. Не полностью. С оговорками. И, конечно же, надо сказать, что поручение сказать эту самую горькую правду возложено исключительно на генералов. Ход так себе. Ладно, мы понимаем, что и наши руководители тоже живые люди, и для них все происходящее не очень привычно. Они тоже научатся вываливать на нас невероятное количество правды со временем, не сейчас, наверное. Но главное, чтобы вся страна и те, кого называют простой народ, и те, кого называют элиты, об этом желательно будет сегодня тоже поговорить. Вот элита это кто? Элита это где? Ну, то есть точно это не Алла Пугачева с Максимом Виторганом, которых мы год назад еще привычно называли элитами или элитариями. Какими элиты? Это другие люди. Это те, у кого есть власть большая, малая власть, те, кто власть имеют, те, кто руководят, распоряжаются людьми и деньгами. Вот главное, чтобы все мы, наконец, отреклись от многолетнего самообмана, от многолетней имитации. Чтобы мы занялись реальной работой вместо какого-нибудь очередного танкового биатлона. И тогда, и только тогда мы победим. И вот, как мне кажется, может быть, я себя обманываю, может быть, это действительно сеанс такого аутотренинга, ежедневный, 24 часа в сутки, но мне кажется, что имитация, количество, вот фальши, количество имитации уменьшилось на порядок или на два порядка. Посмотрите, как работает правительство. Удивительным образом. Удивительный орган под названием Координационный совет под руководством Мишустина создан. И та скудная информация, которая о нем публикуется, ну, на специалистов производит совершенно невероятное впечатление. Такого не было никогда. Ну, по крайней мере, в истории современной России никогда не было такого. То есть это не имеет вообще ничего общего с той либеральной экономической моделью, которая Российская Федерация так старательно, аккуратно, просто вот как талантливый абориген, которого привезли в имперскую столицу и отдали в закрытый колледж. Вот мы, как этот самый талантливый мальчик-абориген, делали уроки и старались выстроить вот все по уму, все по науке, как нам белые господа объясняли. Но вот то, что сейчас обсуждается, то, что произносится на этом координационном совете, это напоминает совсем не какой-нибудь, я не знаю, там, Imperial College в городе Лондоне. Это скорее напоминает какой-нибудь сюжет из работы Государственного комитета обороны под руководством Сталина. Хоть я и зарекался проводить исторические аналогии, но куда деваться. И то, что Минпромторг, Министерство промышленности и торговли, вдруг уж не знаю с какого перепуга, но действительно заговорила о возможности создания госплана, ну, пока что для оборонки, но важен же сам прецедент. Это невероятная вещь, это то, что невозможно было представить еще год назад. Сколько всего меняется в армии? Сколько всего меняется в обществе? Общество разобщенное, атомизированное, разделенное на какое-то бесконечное количество групп социальных, профессиональных, религиозных, по интересам, этнических, каких угодно. Наше общество год назад производило совершенно ужасающее впечатление полностью разобщенного, лишенного всяческих внутренних горизонтальных связей. Ну, за исключением, может быть, каких-нибудь национальных диаспор. Поэтому мы, к слову, их боялись и требовали их запретить, уничтожить, ликвидировать. Потому что на фоне всеобщего разобщения, вот это вот, ну, единение хотя бы на национальном уровне многих из нас просто пугало. То есть мы видели, как это работает, вот связи между людьми, как это работает. А сейчас сотни и тысячи волонтерских групп собирают деньги по копейке, закупают зимнее обмундирование, закупают оптику. Кто-то умудряется заказывать снайперские винтовки у Лобаева. Собирают на все, что угодно. Люди, которые еще вчера друг с другом не то что не были знакомы, а многие друг друга терпеть не могли. Вот сейчас перед началом эфира Юлия Витязева и ее гости рассказали мне историю, когда обратилась женщина из ДЭЗа, с которой были весьма натянутые отношения, и сказала: а вот мы бы хотели бы перевести 100 тысяч рублей. Вы помогаете нашим солдатам. Могли мы себе это представить год назад? Да никогда в жизни. Если бы кто-то мне попытался бы вот это вот описать, вот как будет работать в России гражданское общество, я просто расхохотался бы и сказал: да хватит врать. Вы книжек, что ли, начитались каких-то? Вам что тут? Сообщество амишей американских? Так оно происходит теперь повсюду. В больших и в малых городах, в поселках. Причем люди не просто вот идут по самому простому пути, куда перевести 100 рублей. Но вот мне, допустим, в личку пишут люди. Я там еще не старый человек, я пенсионер. Ну, судя по всему, он военный пенсионер, этот человек. Я хотел бы где-то работать, приносить пользу вот своим собственным трудом. Сориентируйте меня, куда мне обратиться. Вот, собственно, как мы изменились. Многому еще придется научиться терпеть, придется научиться выносить горечь поражения. Я не думаю, что это последнее поражение, которое приключится в этой войне. Но тут главное самих себя не перепугать. Тут главное самих себя не пытаться загнать в клиническую депрессию. А это зачем нужно? То есть главная цель полагания. Цель-то какая? Цель простая. Победить. Цель победить. И вот, собственно, когда там произносишь сам для себя, хотя бы сам для себя эту цель, ну, становится немножечко полегче. Вот, потому что дальше можно сформулировать еще ряд простых вопросов. А что я могу, вот что я сам, лично сам могу сделать для того, чтобы приблизить эту победу? Что? Вот. Чем больше людей это себе сформулируют, тем эта победа станет ближе. И еще важно, я думаю, что нам нужно научиться принимать ситуацию, как она есть, не как мы ее себе представляли или представляем, или хотим представлять, а просто как взрослым людям нужно научить принимать ситуацию, как она есть. Что мрачный получается прогноз? Мрачно выглядит ситуация? Чертовски мрачно. Кто бы стал с этим спорить, что она выглядит невероятно мрачно? Радоваться вообще нечему. Но тут не то, чтобы надо искать какой-то позитив. Это, в общем, как-то совсем из области идиотских психологических тренингов. Но просто нытье и причитание никого никогда еще не сделали сильным и умным. Есть ситуация. Сделали выводы. Поняли, в чем ошибка. Работаем дальше. И не врем сами себе. И я надеюсь, что и наши начальники дальше то и тоже, и снова не будут нам врать. Вот как они не стали врать в этой истории с отступлением за Днепр. Для меня это просто гигантский прорыв. поскольку, ну, я много лет вот наблюдаю за тем, что происходит в российской политической системе, как она меняется, во что она превращалась, как она окостеневала. Сейчас это нечто невероятное, то, что невозможно себе было даже представить. Никаких жестов доброй воли, никаких переговоров без условий. Желательно просто, чтобы вся страна наконец сосредоточилась на главном, что есть жестокий и беспощадный враг, и есть наша общая победа. Отступления могут быть, поражения могут быть, тактические, конечно же. Но они не отменяют того, что мы все хотим, и мы все боремся за победу. Но тем более, что вот этого гигантского, невероятного противостояния хватит, на наш век точно хватит, тут уж даже можете не сомневаться. И противостояние это будет происходить и на полях сражений, и в экономике, и в гуманитарной сфере. Весь мир разваливается на части, весь привычный мир, который вот, ну, где-то за 50-60 лет сложился вот в эту самую такую блестящую, местами красивую, местами отвратительную, ну, в общем, привычную конструкцию, вот этот мир разваливается на части, практически на глазах. Знаете, как Насим Талеб, есть такой экономист, придумал выражение «черный лебедь». Вот у меня такое ощущение, что черные лебеди просто какой-то стаей летают над планетой Земля, ну, по крайней мере, над Евразией и над Америкой. И садятся, 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 садятся. Вот как я себе представляю то, что происходит. Ну, в общем, делаем вывод. Трусы в этом мире не победят. Нытики в этом мире не победят. Те, кто боятся, в этом мире не победят. Победят люди упорные, мрачные, уверенные в себе. Уверенные в себе. Те, кому этого не хватает, ну, как-то поработайте, покопайтесь внутри себя. Собственно, почему вы не уверены в себе, почему вы не уверены в собственной стране? Что? Ну, что вам дает основание вот так безнадежно смотреть на происходящее? Что вам от этого легче? Вы готовитесь к неизбежному, худшему. Ну, тогда, в общем, если вы готовитесь к неизбежному, нужно было покупать электросамокат и двигать в сторону Верхнего Ларса. А раз вы не уехали в сторону Верхнего Ларса, а смотрите эту программу, значит, вы из другого теста, значит, вы другой человек. Те не смотрят «Соловьев Лайв». Им это не нужно. Да им это и не поможет. Там людям нужно немножечко по-другому поработать над собой, прежде чем научиться выслушивать подобного рода вещи и как, хоть как-то их воспринимать. Потери, как сказал Андрей Медведев, мой коллега, это жестокий урок, а не повод для слез и нытья. А по поводу Херсона я все же два слова еще хотел бы сказать. Если помните, в марте месяце украинские паблики, украинские телеканалы, ну и просто заукраинцы, а их в марте было много здесь, в России, объясняли нам, что Россия фактически, ну, войдя на территорию Херсона, попала в ловушку. Потому что вот если признание Донбасса, ну да, про Донбассом так вот, сцепив зубы, приходилось признать, что эта территория, эта земля, эти люди, они считают себя русскими, они считают себя частью России, тут, в общем, и говорить было нечем, то уж Херсон, Херсон, он же весь такой заукраинский, куда там лезет Россия? И потом нам показывали эти организованные немногочисленные митинги напротив областной администрации. Вы, может быть, забыли, а я помню, как там митинговало, ну, там, до 100 человек с жовто-блакитными стягами, а наши росгвардейцы даже их резиновыми палками не гоняли, к невероятному нашему удивлению. А сейчас, когда русская армия из Херсона ушла, и, по идее, ЦИПСО нужно показывать бесконечное количество роликов, значит, как местные жители торжественно встречают освободителей, в венках, не знаю, с хлебом, солью. Ну, примерно как Львов встречал фашистов в 41-м году. Не получается картинка-то? Не получается картинка. Да, на площади есть какая-то школота, на площади есть какие-то ждуны. Но массовости-то нет. Херсон большой город, а массовости нет. И любой, кто, ну, внимателен к деталям, не, просто не может этого не заметить. Нет. Не встречает. Нет никакого украинского Херсона. Понимаете? Есть русский Херсон. Русский город Херсон, основанный светлейшим князем Потемкиным, из которого, к сожалению, пока что русская армия отступила для того, чтобы потом туда вернуться, отбить его у фашистов. И она, конечно же, вернется. Вот. Поэтому люди сидят, да, ну, те, кто, опять-таки, я повторяю, те, кто не смогли, не успели уехать, будут сидеть и ждать. Их ждут тяжелые времена, потому что мы прекрасно знаем, что происходит на оккупированных Украиной территориях. Как там пытают, мучают и убивают людей. Все уже это выучили. Вот, поэтому мы продолжаем жить в черно-белом мире, где есть мы, где есть враг, которого надо победить. В общем, работаем дальше. Так, ну, про Херсон, я думаю, наверное, все. Прежде чем мы перейдем к новой теме, я обращаю ваше внимание, что вы можете подписаться на телеграм-канал Мардан. А почему? Я объясню. Опять-таки, для того, чтобы каждый из нас хоть что-то важное, вот такое настоящее, сделал для победы, у меня в телеграм-канале, как и почти у всех моих коллег, в закрепе указан пост. Это мои личные друзья, товарищи, которые собирают деньги для русских солдат, конкретно для артиллеристов, которые сражаются в Донбассе. Если есть желание вот как-то снять стресс и приблизить победу, переходите, переведите, сколько можете, там, 100, 200, 500 рублей. Ну, сколько есть возможностей, столько и переведите. Так, Никит Данюк, член Общественной палаты. Никит, приветствую.
Сергей, приветствую. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
А вот прежде чем мы сейчас с тобой начнем обсуждать, вот повестка такая довольно большая, я попрошу сейчас своих коллег включить один ролик. Он довольно длинный, полторы минутки. Давай его вместе посмотрим.
По центру принятия решений! Да! Да! По центру принятия решений! Да! Да! Полетные задания в ракету взорвать! На Вашингтон! Весь армат по городам врага! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Враг США! Враг США! Враг США! Мы как мученики попадем в рай! Они просто сдохнут! На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
Целься, Иван Ахмат, запускай! На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
Сражайся, Дон, с Армат главный патрон! На Вашингтон!
На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон!
Мы как мученики попадем в рай! Они просто сдохнут! На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
Моя цель — мой шеврон! Наша цель — наш шеврон! На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
За Россию!
За Россию!
За Россию!
За Россию!
Против садомии!
Против садомии!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
На Вашингтон!
Мы как мученики попадем в рай! Они просто сдохнут! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон!
Ну, достаточно. Прости, что я заставил тебя.
Все нормально, Сергей. Очень странно, что ты не видел меня в третьем ряду этой колонны, я просто...
Вот, что удивительно, вот что меня там, ну, как человека православного просто, извините, оскорбило, может быть, заявление в Следственный комитет надо написать, потому что оскорблены мои чувства верующего. Значит, эта мразь скандировала, что он попадет в рай прямо под стенами Богоявленского монастыря. Это рядом с Кремлем, такое древнее там есть место. Вот набраться столько наглости, чтобы заявить, что вот они, вот эти персонажи, это нот, насколько я понимаю, попадут в рай, ну вот меня как-то немного фраппировало. Ладно, это все шутки, давай серьезно поговорим. А вот у тебя вмещается в голове, что в дни, когда страна не может прийти в себя еще от отступления за Днепр, сдачи Херсона, вот устраивают люди в центре Москвы, я подчеркиваю, там, 300 метров до Кремля, такую похабную клоунаду.
Начну с того, что если бы я не знал генезис движения НОТ, национально-освободительного движения, которое возглавляет депутат Государственной Думы от Единой России Евгений Федоров, я бы, наверное, подумал, что это какая-то блестящая акция-провокация Центра психологических специальных операций. Потому что действительно такая дискредитация патриотического движения, дискредитация общества, которое действительно, как мы сейчас понимаем, находится в таком очень сложном эмоциональном состоянии, ну ничего лучше, наверное, придумать нельзя было. Однако это не ЦИПСО, это движение, которое существует уже достаточно долго. Я вот в свое время вместе с моими коллегами имел отношение к созданию движения «Антимайдан». НОТ не было частью антимайдана, но, тем не менее, многие патриотические мероприятия не такого характера, не такого формата, абсолютно нормального, на мой взгляд. Периодически мы их приглашали. И, на самом деле, есть там люди достаточно адекватные, с которыми можно коммуницировать, которые, это тоже очень важно, разделяют патриотические ценности и для которых ситуация в стране не безразлична. Но вот то, что мы сейчас увидели, на мой взгляд, это либо казус исполнителя, либо это целенаправленная попытка дискредитировать то самое патриотическое движение. Объясню почему. Все прекрасно понимают, что сейчас этот ролик пойдет по украинским телеграм-каналам,
уже
активно завирусится. Да, активно завирусится в западных средствах массовой информации, какие смысловые паттерны, то есть какие сигналы он несет по большому счету. Но первое, что в русские действительно вот такие, что именно вот такие русские имеют самую высокую поддержку на государственном уровне. С такими русскими, как мы видим, ну опять же, вот надувной Сармат по Вашингтону, сразу в рай и так далее, иметь дело ни в коем случае нельзя. И на фоне непростой и так международной ситуации, вот подобного рода акция, на мой взгляд, вместо того, чтобы наоборот как-то сплотить и консолидировать патриотическое общество, самое разное, правого, левого толка, центристы, лоялисты, потому что он находится в такой фрустрации, то, о чем ты говорил, ситуация с отводом войск, ситуация с Херсоном. Вместо того, чтобы действительно как-то сплотить вот эту достаточно, как я уже говорил, в сложном состоянии находящуюся патриотическую общественность, подобного рода акции, они ее в большей степени дискредитируют. И люди, которые не разбираются на самом деле в тонкостях, что это за движение, что за человек стоит за этим движением. А я напомню, это тот самый депутат, который совсем недавно предлагал как шпиона, блестящего заслуженного корреспондента Сладкова, в общем, там чуть ли не к стенке поставить и так далее. Кстати, за что получил жесткий нагоняй, в том числе от своих однопартийцев, например, Турчак достаточно жестко высказался публично, в общем, фактически, ну, продемонстрировав, что такие депутаты, горе-депутаты, могут и мандатов лишиться. Но какие-то, видимо, цели они преследуют, но абсолютно очевидно, что эти цели ничего общего не имеют с настоящим правильным, здоровым патриотическим движением, которое в нашей стране есть. И опять же, я повторю, самое это ужасное не то, что это происходит. Это могло произойти, например, там, месяц-два назад, и это было бы незамеченным. Периодически бывает, все знают, кто такие нодовцы, все знают, кто такой Евгений Федоров. Но когда это происходит в очень сложный психологический момент для всего российского общества, ну, скажу, всего здорового патриотического общества, которым не все равно, это, ну, у меня складывается впечатление, какая-то целенаправленная провокация. Не знаю, кто это сделал, то есть конкретно какие исполнители, не знаю, кто это согласовал. Ну, давайте прямо скажем, если это проходит в центре Москвы, делается под камеру, видно, что достаточно слажено, то, видимо, какое-то разрешение они получали. И, в общем, получилось, на мой взгляд, сильно в минус.
Поэтому, они, я боюсь, да, должны были получить разрешение в том числе от ФСО для того, чтобы пройти по Богоявленскому,
ну, конечно,
переулку.
Это вообще самый центр Москвы. Вот это, наверное, не секрет никакой. Я надеюсь, я не выдаю никакие государственные тайны, но это как раз те улицы, где находятся во многом центры принятия решений. Там, политических, угу, гражданских, экономических. Поэтому, конечно, любое скопление народа, любое организованное какое-то шествие именно вот в этих местах всегда происходит только в результате получения разрешения, ну и, собственно, согласования. Процесс в Москве в этом плане, кстати, ну, он такой очень демократический, но, тем не менее, обойти его нельзя. Если ты попытаешься это сделать без согласования, быстро приедут специально обученные люди, и у тебя ничего не получится сделать. Поэтому у меня очень много вопросов, ну, в первую очередь, вопросы к лидерам этого движения, потому что те флаги, которые мы видели, это действительно НОД, Народно-освободительное движение. Я еще раз повторю, я не хочу причислять всех людей, которые стояли в этих колоннах, считать их какими-то шизофрениками, идиотами. Я уверен, что многие люди имеют
психически здоровы, как минимум.
Координат. Нет, они могут самые лучшие намерения исповедовать в отношении, опять же, нашего государства, нашей страны, там, поддержки президента, естественно, нашей армии, наших бойцов прекрасных и блестящих. Но, участвуя в этом, они подписываются под деятельностью тех руководителей и кураторов, которые эти вещи делают. А то, что они не могли не понимать, что подобного рода акция – это какая-то диверсия такая, знаете, психологически информационная. Ну, опять же, тут большим специалистам, политтехнологам, там, медиа-экспертам быть не нужно. То, что, собственно, мы сейчас это обсуждаем, является наглядным примером. Поэтому я очень надеюсь, что будут сделаны выводы. Никто не говорит, что нельзя каким-то вот образом выражать свою точку зрения. Я глубоко убежден, что даже несмотря на то, что мы находимся в условиях военного времени, до сих пор у нас в стране нет никакой цензуры, абсолютный плюрализм мнений, кто что мне не говорил, в отличие там от Запада и так далее. Но если уж ты на этой, простите за сленг, поляне патриотической пытаешься что-то сделать, ну, в первую очередь необходимо руководствоваться принципом «не навреди». Вот здесь этот принцип был явно проигнорирован, и навредить получилось.
Дело в том, что вот этот информационный казус, так его назовем, медийный казус, не знаю, по мне-то это просто цирк на выезде, вот шапито привезли, выгрузили и отправили. Вот, ладно. Он ведь происходит в контексте. Буквально 2 дня назад, ты наверняка об этом знаешь, завирусился по мировой сети, я подчеркиваю, в мировых, в глобальных социальных сетях, ролик, где вот в русского солдата с коптера бросают гранаты, он их от себя отшвыривают. То есть невероятно. Вот с точки зрения информации, это, наверное, первая большая удача за 9 месяцев. Причем вот она на нас свалилась, как та граната, сама по себе. Мы для этого даже ничего не делали. Там этот подвиг этот парень совершил еще в марте месяце или в апреле, непонятно когда. Вот каким образом он влетел в тренды и его, соответственно, вот превратили в интернет-мем, совершенно непонятно, необъяснимо. Значит, я для наших зрителей, для слушателей объясню еще раз, что такое мем. Мем — это когда человек или какое-то событие превращается в анекдот. Ну, в хорошем смысле. То есть это то, что становится частью народного предания. То, что пересказывают, о чем шутят, чему подражают. То, что вот осознают, понимают, о чем идет речь с первого взгляда. Это как цитата из великих советских фильмов, например. Вот это вот мемы. Тогда такого слова не было, а сейчас это есть. молдавский, ну, это потом выяснилось, что у этого парня у него молдавский паспорт по имени то ли Ниглай, то ли Ниблай, то ли это у него...
Не Коглай.
То есть я не уверен, что это фамилия или это не прозвище, не имеет никакого значения. Значит, он записал мемный ролик, выложил в ТикТоке. ТикТок — это вообще очень своеобразная социальная сетка, в которой сидит школота, вот до которой вообще невозможно достучаться. То есть вот мы, взрослые, седые люди, мы не можем до них достучаться. Мы не умеем, мы не знаем, мы не понимаем, на каком языке с ними говорить. А с ними, как говорят эксперты, социологи, сегодня можно говорить исключительно языком мемов. И вот мы получили этот мем. Причем ролик правильный, да, то есть он вроде бы как вот там изобразил эту сценку, причем она под героическую музыку старинного ансамбля 70-х «Чингисхан», но, в общем, трактуется она совершенно однозначно. Русский солдат – герой, русский солдат – молодец, русские – молодцы. После этого включается, ну, не вся, конечно, государственная машина, какая-то маленькая часть российской государственной машины, значит, а конкретно человек по фамилии Мизулина, вот, она назначила себя защитником или контролером, или я не знаю чего, значит, всего российского интернета, она его там как-то проверяет на благонадежность, пишет заяву. А я скажу, в общем, как человек, который пробовал все эти вещи делать, не на всякую заяву реагируют силовики. Дело тут же получает ход, и этого Ниглая депортируют, потому что он снял гнусную пародию. Вот скажи мне, пожалуйста, как человек, который медиа занимается, в медиа понимает, вот мы долго будем с размаху биться башкой в бетонную стену под названием «бюрократический идиотизм».
Так, я немножко отойду. Я отвечу сейчас на вопрос. Надеюсь, у нас есть время.
Есть.
Значит, первое по поводу мема. Это просто одна из тем, в том числе, с которой мы вместе с коллегами ездим по всей стране, уже там более 100 лекций, семинаров сделали, рассказываем, собственно, об информационной борьбе, об информационных технологиях, технологиях манипуляции. Действительно, мем – это культурный репликатор, сложно это очень звучит. Иными словами, это единица информации, которая популярна в интернет-среде и которая очень быстро становится частью социокультурного пространства. И самое главное, мем является одним из самых эффективнейших и страшных инструментов манипуляции общественным сознанием. Потому что мем, который закладывается у нас на подкорке, в подсознании, а мем всегда работает на эмоции. Мы знаем, что человек наиболее податлив к манипуляции в состоянии эмоционального эффекта, или если он улыбается, информация без фильтрации остается в голове, если он раздражен и злится, точно такой же процесс происходит, то есть без фильтрации на подкорке что-то остается. И в этом плане мемы, как ты правильно сказал, действительно овладевают миром, причем не только в молодежной среде. Ну, я не знаю, большое количество могу примеров привести. Один из самых моих популярных, вот все мы знаем, да, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который сейчас трудится на посту заместителя совета, собственно, Совбеза, главы Совбеза, с 2012 года возглавлял по 2020 год правительство нашей страны, сделал большое количество дел, реформ всевозможных. Я сейчас не даю им оценки, положительные, там, отрицательные. Я сейчас не про это. Но прямо скажем, в той же молодежной среде Дмитрий Анатольевич Медведев, да, там, до недавнего времени второй человек в нашей стране, он популярен за счет там, фразы, вырванные из контекста по типу «денег нет, но вы держитесь», либо там картинки, где просто его фотограф подловил на определенном кадре, да, где он на мероприятиях каких-то заснул, там, то ли на Олимпиаде в Сочи, то ли еще где-то и так далее. И вот 95% вспомнят, когда его спросят, что ты знаешь о Медведеве, вот эти мемасики. Да, mm-hmm. И они не вспомнят, сколько правильных вещей, например, там, со Сколково, с инновациями, с модернизацией. Кто-то, может быть, вспомнит, кто-то подкованный, но основная масса людей вспомнит именно эти мемы. Поэтому ты прав, работать с мемами нужно, и работать с молодежью на их языке нужно. А теперь, отвечая непосредственно на твой вопрос про бюрократическую историю. Екатерина, моя коллега по общественной палате, могу сказать первое, что она делает очень большую работу, у нее очень большая нагрузка вместе с ее центром по борьбе с фейками. То есть на самом деле вот из-за таких громких информационных поводов, и часто ее фамилия всплывает, потому что она не боится идти, знаешь, вот такой клатч, такой клэш, я не знаю, биф, столкновение с разными там блогерами, певцами и так далее. Поэтому она на слуху. Но я могу со всей ответственностью сказать, что ее работа в контексте противодействия фейкам, в контексте противодействия деструктивным технологиям и движениям в социальных сетях среди молодежной среды очень правильная и очень нужная. Теперь конкретно, что касается этой ситуации. Значит, все дело в экспертизе. В данном случае Екатерина, опять же, как человек, который там, наделен определенным функционалом и определенным опытом, я пытаюсь объяснить логику, еще раз повторяю, я пытаюсь посмотреть на это вот немножко с другой стороны, не с той, которую ты осветил ты. Хотя во многом я согласен, но сейчас к этому вернемся. Так вот, и увидела то, что вот этот ролик, который снял в качестве пародии этот блогер Никоглай, содержит в себе как раз элементы, не поддерживающие русскую армию, не распространяющие ее ценности, идеалы, и героизм и так далее, а наоборот, как некая пародия, с помощью которой можно ну, еще больше попытаться ее как-то высмеять, дискредитировать и так далее. И она отправила запрос. То есть в данном случае вот у нее конкретно никаких полномочий не было. А то, что решили эксперты, да, вот здесь вот, ну, здесь это вопрос трактовок. Я не являюсь специалистом в случае с этим парнем, который, насколько я понял, уже сейчас покинул территорию Российской Федерации, потому что является там гражданином Молдавии. У меня лично вопросов очень много, потому что, как ты правильно сказал, все зависит от угла зрения. С одной стороны, нам нужно действительно популяризировать русскую армию, популяризировать наших героев, а вот этот парень, который, ну, кстати, по-моему, там 20 лет нет, ну, то есть он очень молодой, вот, который героически вот в окопе просто взял эту гранату, пока она не взорвалась, швырнул, остался жив, до сих пор, кстати, служит, просто красавчик, дай бог ему здоровья, и, в общем, чтобы его оберегали там всяческие силы всевозможные. Ну вот опять же, это угол зрения, поэтому тут срубить с плеча не могу. Бюрократический аппарат есть. Иногда решения этого бюрократического аппарата иногда дискредитируют государство даже больше, чем те самые блогеры, которые тоже, ну, прямо скажем, у многих из них рыльца в пушку. Но вот в данном конкретном случае, на мой взгляд, подобного рода быстрая реакция, она, видимо, была вызвана тем, что вот этот ролик, по мнению экспертов, опять же, содержал в себе элементы по дискредитации. Но, возвращаясь к другой истории, на мой взгляд, у нас есть огромное количество людей с большей аудиторией, с абсолютно откровеннейшей антигосударственной, антиобщественной и антироссийской позицией, которые не скрывают своих взглядов, в том числе там, проукраинских, русофобских в том числе, которые до сих пор живут в нашей стране, зарабатывают деньги, имеют контракты с государственными институтами, и вот на них почему-то заявления не пишутся. Вот
об этом и речь, большой вопрос. Никит, так об этом и речь. Я ж про это и спрашиваю. Мы ж люди взрослые. Ну что нам как бы вот делать нарядные красивые лица друг другу? Понятно же, как все в России устроено. То есть вот мы с тобой там два человека, ну вот не приехавшие только что на Ленинградский вокзал, которые спросили, где тут Следственный комитет, написали заявление и удивляемся, почему нашему заявлению не пускают ход. Ну то есть и у тебя, и у меня есть какое-никакое имя, какая-никакая профессиональная репутация. Но предположить, что по нашему заявлению начнется тут же рассмотрение, и в течение дня-двух примут решение, ну, не примут. И заявление не примут. А если примут, то, скорее всего, никуда оно не пойдет. А тут по щелчку. И дело ведь, конечно же, не только в этом конкретном сюжете. Хотя меня зацепил именно он. То, что вот люди, которые, по идее, ну, вот, вовлечены в то, что называется идеологическую систему, которая должна работать со сложными социальными группами, в том числе и с молодежью, не понимают, как с ней работать, и более того, вредят. Вот просто вот после, вот навредить больше даже не знаю как. Ладно, знаю на самом деле, но говорить не буду. Но ведь ты же верно говоришь. То есть 9 месяцев идет военная кампания, в которой погибли тысячи людей, в которой ранены тысячи людей. То есть страна воюет. И при этом ты включаешь YouTube-канал, и там, значит, всем известные господа средних лет, оттопырив губу, продолжают говорить действительно вещи, которые тянут на статью о дискредитации российской армии. И что? С ними что-то происходит? Я говорю о бывших журналистах бывшей радиостанции «Эхо Москвы». С ними что-то происходит? Что, Венедиктову, против Венедиктова уголовку возбудили? Нет.
Против, Сергей, разреши
против
другой
Бутмана
пример.
Возбудили уголовку? Нет. Нет. В лучшем случае разреши статус иноагента, да. Ну.
Другой пример, очень коротко, не в качестве пиара, просто хорошая такая просветительская история. Есть такой канал, называется «Кино и спецоперация». Так вот, там ребята, волонтеры, они смотрят, видимо, мониторят по интервью, по высказываниям, по социальным сетям, высказывания популярных российских актеров, режиссеров, людей, которые относятся к киноиндустрии, и внизу делают такой хэштег, приписка «За них и за нас». Так вот, если внимательно посмотреть этот телеграм-канал, опять же, посмотрите, призываю просто в качестве такого ликбез, то мы увидим, что все самые популярные звезды и участники там красных дорожек, всевозможных фестивалей, сериалов на первом, втором, пятом, десятом, шестнадцатом каналах, в основном, в подавляющем большинстве, 90%, имеют приписку хэштег «За них». Да, они там не сильно откровенно как-то изгаляются, понимают, что хочется остаться в нашей стране, получать те самые контракты, иметь хорошие отношения, видимо, с Министерством культуры и так далее. Но вот там все в порядке. Там, как многие люди сидели, в том числе там в фонде, фонд кино же это называется, правильно?
Да, да,
вот,
верно.
Так и сидят. Их там родственники, какие-то близкие люди спокойно высказываются с проукраинской позицией, и никто их не трогает. Поэтому, если уж мы, в этом плане я с тобой согласен, если уж мы последовательны, то давайте, наверное, начнем с какого-нибудь мощного, значимого прецедента. Не с блогер Никоглай, если, опять же, эксперты и там мои уважаемые коллеги увидели в его вот этом ролике какую-то дискредитацию, это имеет место быть, но только после того, как будет проведена, я не побоюсь этого слова, культурная зачистка вот в самых важных средах с людьми, которые действительно формируют вот это социокультурное пространство. То, что произошло с Никоглаем, на мой взгляд, это ведь тоже очень важный прецедент. Это вот, опять же, как бы не относиться к этому решению, у меня вот лично, mm-hmm. опять же, я не смотрел материалы, экспертизу, я не могу дать какой-то жесткой резолюции. Но это важный прецедент, который показывает, что даже если ты в молодежной какой-то среде, даже если ты выходишь на какой-то площадке по типу ТикТока и так далее, то относиться к русской армии, к образу русского солдата нужно очень-очень аккуратно. Я очень надеюсь, что последовательность восторжествует, и точно такой же принцип, то, что мы с тобой говорили, будет применяться не только в отношении пацана из Молдавии, у которого явно какой-то крыши там высокой нету, но и в отношении людей, которые спокойненько руководят театрами, киностудиями, снимают сериалы, имеют суперконтракты там, не знаю, в «Газпром Медиа», например, взять телеканал ТНТ и посмотреть там вот эту всю историю, тоже, мне кажется, будет очень
абсолютно
всем интересно
верно.
Узнать. Вот подобного рода последовательность, мне кажется, с этой последовательностью вопросов не было. До тех пор, пока ее нет, ситуация с Никоглаем будет выглядеть абсолютно дико, непоследовательно и неправильно, хотя, как я уже говорил, целеполагание, изначальные задачи, самые благие в этом плане я не сомневаюсь, что у Екатерины Мизулиной не было самоцелью просто взять пацана, закрыть и выдворить. Нет. Она многими правильными вещами занимается. Но так как это происходит точечно и выдергивается опять же из контекста,
вопросы.
Потому что контекста нет, возникают вопросы, да.
Никит, спасибо тебе большое. Никит Данюк был с нами, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель директора Института стратегических исследований. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Метаметрика». Вернемся. снова здравствуйте. Я Сергей Мардан. Телеграм-канал Мардан. Соответственно, подписывайтесь. Давайте продолжим. Есть о чем поговорить. К нам присоединяется Родион Мирошник, глава представительства Луганской Народной Республики. Телеграм-канал Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствую.
Да, Сергей, добрый день. Но сейчас я в вольном статусе. Вот, поэтому я не руководитель представительства, его оно не создавалось еще, а каденция пребывания на должности посла закончилась. Поэтому у меня сейчас чудесное время, когда можно говорить исключительно с субъективной точки зрения.
Ну, можно вас из уважения называть политологом, хотя лучше говорить общественный деятель. Слово политолог, к сожалению, стало ругательным. Слушайте, а знаете, с чего хотел бы начать? Ну, действительно, меня немножечко нервирует вот какой вопрос. В телеграм-каналах появилась следующая информация. Я вам сейчас ее зачитаю полностью, чтобы просто не ошибиться. Так, одну минуточку. Так, смотрим. А тут давеча, это я сейчас цитирую телеграм-канал «Старше Эда». Тут давеча показывали интервью пленного ВСУшника, в котором он сказал, что хохол... Цитата. «Зимой планируют ударить по Белгородской и Курской областям. Я лично вполне допускаю подобное. Более того, скажу, что сил для этого у Киева есть. И мы вполне можем стать очевидцами битвы за Белгород или даже оборону Курска». Ну и дальше он делает вывод. Вот поэтому надо сегодня уничтожать и уничтожать критическую инфраструктуру противника, а не болтать о переговорах без предварительных условий, не заниматься самообманом и не пытаться выиграть в карты у шулеров. У меня два вопроса отсюда. Во-первых, а с вашей точки зрения, ну хотя бы теоретически, вот амбиции киевских властей, они могут простираться настолько далеко, вот как находится город Курск, город Воронеж? Или это, не знаю, там фантазия какого-то отдельно взятого пленного?
Если говорить о моей точке зрения, то границ у наглости и цинизма вот этой бригады, которая сейчас возглавляет Украину, она просто отсутствует. Вот вся стратегия, с которой мы сталкивались на протяжении всего этого времени, это вот выглядело примерно так. Давай, нарисуйте нам красные линии, мы непременно их переступим. А вот Украина этого придерживалась практически во всех действиях, в том числе и переговорных. То есть это исключительно американская тактика. Американцы действуют именно так и натаскивают своих марионеток тоже именно так же. Да, то есть переговоры, договоренности, некие составленные документы, иммунитеты, они существуют только до того момента, пока они выгодны. Вот в данном случае американской стороне, и они могут быть использованы для прикрытия каких-то своих действий. То есть работа нормандского формата нужна была до тех пор, пока шла перевооружение украинской армии. До тех пор, пока американские, британские, канадские инструкторы натаскивали полевое звено украинской армии, пока устанавливали там Старлинки и учились работать через, проводили штабные учения и вооружали. Пока в паблике шла история о том, что Германия поставит сколько, 5 тысяч касок или 10 тысяч касок, в это время шли поставки, откровенные поставки вооружений, тяжелого вооружения, которое тянулось на территорию Украины в огромных количествах. Да, прикрываясь, да, по сути дела, создавая определенные полутайные каналы, но вот публичные заявления американцев, они кардинально противоречат тому, что в реальности происходит на поле боя. То есть они декларируют свои заявления, они от них стараются не отступать, но тактические действия они выполняются исключительно скрытно, и уж точно отчитываться о них американцы никому не собираются. Точно так же они, дергая за поводок своих баллонок, которые у них есть, они, соответственно, проповедуют именно эту же тактику. Поэтому, что касается возможности удара по Белгороду, Курску и другим, я ни на йоту не сомневаюсь, что Украина, если у нее будет малейшая возможность это сделать, она это будет делать. В чем проблема? Проблема заключается в том, что искать какие-то, знаете, нормы, правила ведения войны, международного права, гуманитарного права, каких-то договоренностей, соблюдения каких-то регламентов. Нет, нет и нет. Забыть раз и навсегда. Только прагматичное использование всего. Если они могут дотянуться туда, они будут это делать. Противодействие достаточно простое и понятное. Да? То есть на простые действия делаются симметричные ответы. То есть механизм. Механизм только если мы видим попытки прорыва, то есть тут же наносятся удары по самым болезненным точкам. Список болезненных точек, он должен быть. Да? То есть мы сейчас заполнили только одну из них, причем начали разрабатывать. Это энергосистема. Потом в это же время, пока мы разрабатывали энергосистему, то есть нанося удары по Западной Украине, и по Киевской области, и по Киеву, тут же в это же время где-то по Киеву бродил премьер Канады Трюдо. Где-то перед этим там постановочное видео делалось для президента ФРГ Штайнмайера, который якобы там прятался от там, налетов или обстрелов где-то там в районе Черниговской губернии. А вот все эти постановочные вещи, то есть этим занимаются военные продюсеры, которые скармливают вот это видео на Запад. Но у меня возникает вопрос, если мы способны нанести болезненные удары, почему мы их не наносим? То есть в этом случае, то есть необходимо вот это, знаете, джентльменство и миндальничание. Это некое нарочитое следование правилам ведения войны. Сегодня, извините, это не актуально. Это не актуально, потому что американцы давным-давно научились использовать нормы международного права в свое благо и прикрывая свои преступные действия. Никогда они не будут отвечать за те преступления, которые совершают. Они никогда не будут отвечать за тех людей, которые были убиты в Буче. Они никогда не будут отвечать за расстрелы, которые были проведены на территории Харьковской области. Они никогда не привлекут к ответственности, они сами до тех пор, пока их не прижмут вилами к стене, да, то есть они не ответят за те там, издевательства, которые будут сейчас или уже идут на территории вот Херсона и пригородов Херсона. Никогда. Поэтому, если у вас сомнения, у меня нет. И мне очень жаль, если вы сохраняете такого рода сомнения, что ударят они или не ударят. Будет такая возможность, ударят.
Да у меня не то, чтобы в этом есть хоть какие-то сомнения. У меня в этом сомнений не было с самого начала военной кампании, потому что меня даже поражало, ну, больше всего поражало там не степень ожесточения боев, не степень мотивированности и подготовленности со всех точек зрения украинской армии, которая, ну, для меня вот человека мирного, который вот напитывался информацией, ходил на телевизионные ток-шоу и, видимо, в какой-то момент сам стал верить в то, что и я в том числе говорил, ну как, мы ж хохотали, типа, посмотрите на этих клоунов, у них такой смешной президент, комедиант, посмотрите, у них практически отсутствует государство, и, в общем, это был некий такой шок. Но более всего меня поражало то, что они с первого дня вели войну, воспринимали это как войну, говорили об этом как о войне и, соответственно, действовали, как принято, на войне, без правил, без тормозов, не соблюдая вообще никаких ограничений. Я сейчас не хочу в очередной раз бросать камнями в наше военно-политическое руководство, то есть каждый как бы уже сделал там выводы из всех ошибок, в том числе и те, кто решения принимали, но... Вопрос ведь такой, ведь если они попытаются атаковать территорию Российской Федерации, они теряют вот этот вот исключительно мощный рычаг, которым они эффективно манипулируют в отношении своих граждан. Мы защищаем свою землю, говорят они, и, соответственно, в этой священной войне все хорошо. А если ты переходишь границу, если ты приходишь в Белгород или в Курск, это как они продавать-то будут вот политическим украинцам? Я не очень улавливаю.
Сергей, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Там, значит, десятки тысяч людей вовлечены в эту машину, да, то есть, которая готова объяснить любое преступление, которое будет совершено с той стороны. Объяснить о том, что они пойдут уничтожать гадину в ее же логове, да, то есть, и ни у кого ничего не ёкнет. Да, то есть, они же, то есть сейчас военные действия идут на территориях, которые де юре являются территориями Российской Федерации.
Верно.
Это происходит в Донбассе. Это происходит на территории Запорожской и Херсонской областей. И поэтому кто из них об этом сожалел или смущался? Нам, то есть почему это должно нас волновать? То есть мы выполняем, то есть мы должны запустить вот этот механизм, который будет наносить удары всеми доступными способами. И это уже не фигуры речи. Это сейчас этого требует ситуация принятия решений вплоть до... Знаете, даже не то, что решение, а запуск неких алгоритмов. Да, то есть мы понимаем, вот мы сейчас с вами озвучиваем вопрос о том, что есть опасность нанесения удара по Курску и Белгороду. Да, вот я хочу, чтобы на самом деле наши военные органы четко сказали, в этом случае сработает вот такой алгоритм. То есть будут нанесены удары по значит, там, такой-то мощности по Харькову, Киеву, бункерам, значит, и будут полностью завалены все 4 туннеля, по которым идут железные дороги, то есть поставок на Украину, с Западной Украины и, соответственно, с Европы. То есть какие-то точки, да, по которым будет сделано ой-ой-ой, как больно. Вот, и это будет сделано, не оглядываясь ни на что. Потому что вот дальше, знаете, отодвигать красную линию, это она превращается в резиночку. Да, то есть мы же не играем с вами в резиночку. Вот это, то есть мы же давно приперлись к стенке. И мы пытаемся вот буксовать ногами, пытаясь отодвинуть эту стенку и делать вид, что, знаете, ну тут вот мы тут, знаете, главное не то, что как они объяснят украинцам. Тут главный вопрос, чтобы мы себе не объяснили это. А то мы себе сможем объяснить, почему мы должны не сражаться за Белгород и Курск. Вот это главная проблема. Чтобы мы для себя не сказали, не сделали это допустимо. Потому что, ну, слушайте, ну, ставки на самом деле крайне высокие. И вот во всех вот этих психологических войнах, во всех ментальных войнах, наверное, одна из ключевых задач нашей, которая характерна вот именно для нашей страны, нам необходимо научиться говорить с людьми, научиться говорить внятно, понятно, человеческим языком, не прячась и не скрываясь от тяжелых тем, четко объясняя позицию, четко объясняя, что мы будем делать завтра, как мы поступим, почему мы принимаем эти решения, почему, каким образом мы мотивируем, что будет дальше. То есть я вижу, к примеру, после, допустим, я не хочу вдаваться в тему Херсона. Действительно, не хочу. Потому что мы в ней находимся уже последние несколько дней. И, то есть, ну, скоро иногда до фантасмагории договоримся. На данный момент есть ситуация. Военные начальники приняли это решение. Приняли.
Да.
Мы доверяем тем людям, которые наделены полномочиями, и они приняли это решение, они сделали. Но на самом деле, то есть я принял это решение. Я принял, что оно как вынужденно важно, они знают гораздо больше. То есть, ну, я бы хотел знать, что мы будем делать дальше. В какую сторону мы двинемся? Ну, левобережье мы полностью забираем. То есть мы говорим, в этой войне ключевое – это логистика. Логистика, то есть снабжение. Под ударом находилась наша группировка в Херсоне, потому что мы не можем ее обеспечить достаточным количеством вооружений. Давайте сделаем так, чтобы группировка Украины на левом берегу Днепра оказалась в такой же ситуации. Оказалась исключенной от возможности поставок туда западного вооружения. То есть, чтобы Днепр стал непреодолимой преградой для тех группировок, которые находятся на левом берегу Днепра. И мы имели возможность разобраться с ней. Сделать нормальные, полноценные свои плацдармы и потом вернуть территории, которые уже де юре находятся в составе Российской Федерации. А дальше обеспечить безопасность жизни наших людей. Понимаете, просто не обеспечив безопасность, мы ничего хорошего не придем. Я пару дней назад, вернулся только с родины. Я был в Северодонецке, был в Лисичанске. Там несколько километров до линии соприкосновения. До линии боевого, линии фронта, назовите как угодно. Да, то есть, но сам факт заключается в том, что там всего несколько километров, и там день через день по рубежному Северодонецку, Лисичанску прилетает. Вот прилетает. Mm-hmm. Нужно это, не нужно, но оно прилетает. И главный итог, люди не могут начать восстанавливать свои дома. Они не могут, им не дают. Вот в июле мы освободили Лисичанск и вот эту всю агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежная. С этого времени властям удалось только подтянуть электроэнергию, причем она была разрушена просто в хлам. Да, то есть дать возможность подпитку там, и сейчас уже побеждать вот эти межквартальные перетоки. Но к городам, по крайней мере, подтянуть то, что было истошно уничтожено. А сейчас восстанавливать города, дома, которые представляют себе жуткое зрелище, да, представляете себе, да, то есть такие стоят девятиэтажки, закопченные с вынесенными стенами, и там жить невозможно. То есть люди очень хотят вернуться к себе домой, но им некуда вернуться. То им нужно закрыть. Создать хотя бы тепловой контур. То есть Донбасс, несмотря на то, что он гораздо южнее, чем Москва, ну там явно не субтропики. То есть и сейчас там уже холодно. И сейчас необходимо согревать дома, необходимо дать людям возможность иметь воду, электроэнергию, тепло в своих домах. Только так в этих условиях можно там жить. И в конце концов начать отстраивать свои города. Не отгоним оттуда, там будет вечная руина. Там будет вечное состояние вот этой разбитого прифронтового города. А Северодонецк это был очень, очень, знаете, молодой, он в 60-х годах появился всего город. Это город химиков, маленький, компактный, 100-тысячник, с нафаршированной промышленностью, со своей какой-то культурой, со своими традициями и всем прочим. И вот это хотелось бы возродить и восстановить. Это хотелось бы иметь такой город в составе Луганской Народной Республики и в составе Российской Федерации. То есть он должен быть не пятачком, где там люди выживают как-то, да, а там, чтобы стереть с лица земли вот эти последствия военных действий и последствия издевательств над этой территорией. То есть, ну, пока нам это сделать не дают. Поэтому не отгоним, будем находиться в этом состоянии деградации. То есть выбора здесь особенного нет. Здесь оттягивать красную резиночку нет смысла, потому что мы уже, ну, нужно всего-навсего побывать там, посмотреть и почувствовать настроение людей, которые живут на этих территориях. Я уж не говорю про Донецкую Народную Республику, когда ежедневно там сегодня весь Донецк массируют градами. Понимаете, то есть жить в этом состоянии месяцами, то есть когда ты все время дергаешься, там человек, который вышел от тебя, дойдет ли он до своего дома и останется ли он жив, послушайте, это, ну, я не знаю, сколько времени так можно прожить. Вот реально не знаю, как это действует на психику человека, как это действует на атмосферу людей, живущих там. Поэтому поймите правильно, то есть вот эти все истории, они не могут продолжаться вечно. Они действуют очень сильно, действуют на мозги, действуют плохо. Там вскипает ярость, а вот, но понимание, что мы никуда не можем ее сдвинуть, они действуют еще хуже.
Вот даже вы сейчас, когда говорили свой монолог, я просто обратил внимание, даже вы вот употребили такой глагол, как «отогнать». Вот, я там, из меня плохой психолог, и я даже не пытался бы никак анализировать, но я и сам так же говорю очень часто, и мы за 9 месяцев вот уже как-то очень далеко ушли вот от наших таких вот бравурных и, конечно, абсолютно наивных ожиданий, что вот еще один там натиск наших доблестных, профессиональных, классно подготовленных вооруженных сил, и мы возьмем Киев, ну мы же в апреле-мае это всерьез обсуждали вопрос, когда мы возьмем Киев. И вот сейчас мы с вами 12 ноября 2022 года говорим как о важной задаче отогнать украинскую армию от освобожденного Лисичанска, Северодонецка, прекратить обстрелы Донецка, по которому долбят 9 месяцев. Хотя все началось для того, чтобы по Донецку не стреляли. Ну, я обобщаю, естественно. Вот вас не беспокоит, что, ну, это свидетельство какой-то такой, ну, не знаю, то ли усталости, то ли отсутствия внятных ответов, там, хоть сколько-нибудь четкой позиции от самых больших начальников. И даже мы с вами, люди, ну, подготовленные. То есть, ну, эмоционально, профессионально подготовленные, но периодически впадаем то ли в уныние, то ли в растерянность, как минимум. А вот людям совсем, вот, которые заняты своей нормальной, обычной жизнью, им-то как это все переварить? Сколько они еще будут терпеть, ждать, верить?
Я не знаю, сколько нужно будет терпеть, ждать и верить. Здесь нюанс, понимаете, когда вы обращаете внимание на то, что, вот я говорю, отогнать, да, это не значит, что я пересмотрел цели и задачи. Я говорю только о той ближайшем этапе, который необходимо сделать для выживания. Мое убеждение, оно сформировалось давно, и оно понятное. Украина в этом виде, с этой властью, с этим режимом, не может позволить, точнее, мы не можем позволить его существованию, потому что это угрожает нашей национальной безопасности. Это угрожает нам. И военные действия, СВО, они начались именно из-за этого. То есть я как житель Донбасса могу сказать, что для меня вот эта эскалация началась тогда, когда 150-тысячная, или, может быть, сейчас больше уже считают, группировка, вооруженная Западом до зубов, она просто готовилась стереть с лица земли Луганск и Донецк и все города вокруг него. То есть это была угроза жизни. Угроза жизни. Поэтому когда началась СВО, для нас это было спасение. И вот это спасение мы понимаем в глубине души очень-очень хорошо. То есть мы понимаем о том, что у нас просто вот эта армада, с которой мы воюем сегодня 9 месяцев, то есть она бы просто смела нас с лица земли. И там ни военных, ни мирных бы просто не осталось. Поэтому Украина, вот как режим, как марионеточное образование, оно таковым сейчас является, существовать в это время не может, потому что оно опасно. оно опасно для, там, национально, для безопасности России, оно опасно для безопасности Белоруссии, оно опасно, в принципе, для всех стран. И если Европа, в том числе и Восточная Европа, считает, что Украина не опасна для них, они очень сильно заблуждаются. Украина — это такой же, значит, разносчик инфекции и такой же бур против Евросоюза, как и против Российской Федерации. То есть Европа еще там, через косвенные признаки, она еще огребет свое по полной программе от того, что сделали американцы на Украине. И американцы свои цели очень часто прячут, но вот одной из целей это, конечно, будет деградация Европы как объединение, как большого геополитического игрока, то есть сведение его практически до нуля. Поэтому сейчас Украина в этом виде существовать не может. Она угрожает. А с этой угрозой необходимо принимать решение. Поэтому, знаете, если мы думаем, что это обойдет нас стороной, увы, не обошло. Если это может быть как вернуться к варианту as usual, если кто-то, значит, продолжает горевать о своих активах на территории Украины, то надо как можно быстрее, как можно больше денег отдать, вложить в там, военно-промышленное производство, профинансировать оснащение наших вооруженных сил. Только в этом будет выход для спасения, возможно, и его активов на территории Украины. И вообще, ну, это для уничтожения вот этой угрозы опасности, которая проистекает с той стороны. Потом по-другому там не будет. Они не остановятся. Они не остановятся на Херсоне. Они не остановятся на... Сейчас только Херсон прошел, они сейчас рассказывают уже про... не Мариуполь, а про... Вот они уже
Мелитополь и Бердянск, они говорят.
Запорожскую область. Да. Поэтому здесь нет, здесь не надо ждать, что кто-то где-то здесь остановится. Нет, он остановится только в полный вариант ликвидации. Поэтому демилитаризация — это тот минимум, который возможен. Полное создание нейтральной территории — это вот тот минимум, к которому можно стремиться. Остальное — это вариации. В противном случае это вопрос оттягивания там, на полгода, на год, на два года, неважно. То есть, но это война, которая придет в каждый дом.
А как вы думаете, ответьте, если можете, конечно, ответить. Вот эта вот партия мира, она же партия предателей, как я ее называю, она в российском истеблишменте по-прежнему имеет существенный вес и надеется вести с Украиной и Западом бизнес as usual?
К моему большому сожалению, что есть еще люди, находящиеся, они продолжают зубами держаться за свои активы, они по-прежнему продолжают верить в то, что они смогут договориться там, с американцами, что они смогут договориться с их представителями и как-то порешать эти вопросы. Да, увы, господа, время порешать закончилось. И чем быстрее мы это осознаем, не тогда, когда вам отобьют голову вместе с вашими активами и там обманут, и обберут как липку. Это все равно произойдет в любом случае. Вот в любом случае вы остались уже без активов. То, что у вас есть фантомные боли, и вы продолжаете, и на этих фантомных болях американцы продолжают вам выкручивать руки, ноги и мозги, и вы пытаетесь уговаривать на переговоры без предусловий, да, то есть это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема. Потому что многим очень серьезно рекомендовал начать учить Украину заново. Вот начать ее изучать заново. То есть это феномен на сегодняшний день, это социотехнологический феномен, это политический феномен, это образчик, когда людей именно. Значит, перековали буквально за несколько лет, переобули армию и сделали абсолютную орду, которую можно отправлять куда угодно, просто умирать. Просто умирать за чужие интересы. Потому что интересов Украины я там не наблюдаю. Вот их просто там нет. Да, то есть распродав всю Украину, они еще умудрились запудрить мозги людям, чтобы они еще шли отстаивать то, что у них уже украли. То есть вы знаете, мы вас это украли, теперь пойдите еще умрите за нас. Поэтому вот она логика, но, слушайте, умения, технологии, которые работают там, они не позволяют достучаться до мозга и не получается запустить вот этот механизм обдумывания. То есть думать не положено, думать не позволено там. Вам нужно только идти умирать. Умирать, потому что нам так нужно. Вот. И вы должны быть счастливы, вы должны принести эту жертву, потому что мировой капитализм этого хочет.
Понял. В общем, как-то позитив у нас не возник. Ну, я на него и не рассчитывал, признаться. Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Родион Мирошник был бывший глава представительства Луганской Народной Республики в Москве, который находится в стадии формирования. А сейчас Родион Валерьевич, вот частное лицо, журналист, политик, общественный деятель. Мы его хорошо знаем и ценим его мнение. Я два слова буквально хотел бы добавить по поводу Украины и по поводу ожесточения причин, источников, откуда оно берется. Вот какую формулу я для себя вчера сформулировал. Ну, не знаю, можете не согласиться с этим. Кстати, если не согласны, то заходите в чат-бот, QR-код в правом нижнем углу экрана и пишите там. Мне кажется, что ни у кого в бывшем Советском Союзе никогда не было никаких сомнений в том, что является ядром этого государства. Ну, собственно, и в нашем советском гимне так и пелось, что Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Это Русь. Это всегда была Россия. И весь мир... И американцы, и европейцы, и африканцы, и австралийцы, вот глядя на вот эту вот гигантскую 1/5 земной суши, говорили, что это Россия, Раша, ну или как угодно, Русланд, на каждом языке это звучало по-своему, но это все называлось Россией даже тогда, когда это называлось Советским Союзом. Поэтому, когда Советский Союз потерпел историческую катастрофу, историческое поражение, во всем мире тоже сформулировали, ну, может быть, немножечко обидно для нас, но довольно однозначно, это Россия потерпела поражение. Это Россия потерпела историческую неудачу. И дальше возник такой вот, как мне кажется, психологический феномен. От неудачника лучше держаться подальше. А в идеале желательно сказать, мы вообще не они, мы либо колонизированные, либо оккупированные. Но, в общем, мы точно не русские. Вот именно это приключилось с Украиной. Именно здесь нужно искать ответ, почему... Кучма написал свою мерзейшую книжонку под названием «Украина не Россия», и почему этот слоган был с таким воодушевлением, с такой радостью, с таким консенсусом принят населением бывшей УССР, в том числе и русскими людьми. Ну, мы же пытаемся последние 9 месяцев как-то вместить в себя, что как же так, против нас сражаются люди, которые говорят по-русски, которые, как в сериале «17 мгновений весны», кричат, умирая по-русски «мама». Как же это так? А вот так. Потому что в 91-м году возникло желание отчетливо из русских выписаться. Ну, потому что вот этот статус ничего не давал, кроме как необходимости переживать, рефлексировать, оправдывать вот это самое историческое поражение. Но, мне кажется, вот это объяснение, оно и открывает для нас очень простую, блистательную перспективу, как будет дальше. А дальше будет так, друзья мои, когда Россия... разгромит своих врагов, когда она превратит в руины их столицы, когда Россия снова повесит во дворе Бутырской тюрьмы своих предателей и превратится в ту самую Россию, в ту самую империю, которую знал весь мир 600 лет, вот тогда, и у меня в этом нет ни малейших сомнений, украинцы с радостью первые... снова запишутся в русские. Потому что им было привычно и комфортно и хорошо в рамках этой великой империи, которая запускала спутник, которая победила Гитлера, которая унизила в 1974 году Соединенные Штаты Америки, победив их в войне во Вьетнаме. Вот в этой империи всем было хорошо. И всем было классно ощущать себя частью одного народа. А вот в том состоянии, в котором мы находимся сейчас, мы пока, я боюсь, эту надежду не оправдали. Придется нам немножечко поработать с этим. Вот так вот. Про культуру. Эдуард Бояков к нам присоединяется, российский продюсер, театральный режиссер. Эдуард, приветствую тебя.
Приветствую. Здравствуй, давно, Сергей.
Давно не виделись, давно не обсуждали, давно не искали смыслов потаенных. А я начну максимально далеко, максимально издалека. 9 месяцев прошло. Даже большие руководители начали, ну, пока так, вроде бы оговариваясь, но называть специальную военную операцию народной войной. Не буду говорить, кто, все знают. И, в общем, вот это вот ощущение того, что Россия находится в военном времени, оно пришло, ну, я не знаю, там, ну, по крайней мере, к гораздо большему числу людей, нежели было месяцев 6 или 7 назад. Ну вот когда мы с тобой в этом эфире разговаривали. Ты это видишь? Ты это чувствуешь? Это в чем-то выражается? Меняется вот та самая российская культура, за которую ты так переживаешь? Или она пребывает все в том же самом мирном времени?
Что? Мы живем в ситуации нескольких культур. Так же, как и есть несколько народов у нас. У нас есть элита, которая в большинстве своем не поддерживает решения президента. У нас есть элита, которая насквозь либеральна. И у нас есть русский народ, российский народ, который противоположен в своих убеждениях. Он не либерален, он антилиберален. Поэтому соответственно, ведут себя и все медийное пространство, которое контролируется либералами. Я никаких особых таких изменений по сравнению с тем, что было 6 месяцев назад, не вижу в культуре. По-прежнему все институции, то есть, ну, либералы подстраиваются. Они потихонечку, помаленечку как-то там, им очень противно, но они воспроизводят эту риторику, они что-то делают. Некоторые даже уже съездили там в какой-нибудь Мариуполь, сфотографировались и пробурчали что-то там нечленораздельное про, ну, не знаю, про тяжести, про трагедию, про драму. Но ни о какой серьезной перестройке речи быть не может. А она совершенно необходима, и то, что ты, я вот застал твою тираду перед тем, как ты меня представил, когда ты говорил про Великую Империю, про Великую Россию, да, это этой Великой Империи, этой Великой политической системе, этой Великой военной державе соответствовала не менее великая и не менее самостоятельная, не менее суверенная культура. Более того, может быть, для людей это и кажется парадоксальным, но я глубоко убежден, что именно те изменения в культурном, в смысловом, в цивилизационном пространстве, которые случились с Россией, там, соответственно, в 16, 17, 18 веках, они привели к этой силе, к этой военной и политической мощи. Наоборот, не бывает. Сперва культура, сперва смыслы, а потом уже военная сила. У нас этих смыслов, этой культуры, этого суверенитета культурного нет. Поэтому мы будем и дальше либо проигрывать, либо платить по тем огромным счетам, которые сейчас выставляются. У нас есть все возможности выиграть и эту, и другие войны, если понадобится. Но у нас сейчас нет политической воли на это.
И тут он тяжело выдохнул. А что ты, вот что ты называешь такой опасной формулой «нет политической воли» для этого? Позволь, я уточню просто, потому что, ну, вот последнее выступление Путина, он не часто выступает, но, в принципе, когда транслирует то, о чем говорит президент и верховный главнокомандующий, ну, никакого двойного толкования, в общем, нет. То есть, ну, и та же западная пресса пишет каждый день о том, что что нет никаких надежд на то, что Путин отвернет, что Путин изменился, Путин по-прежнему прет как бульдозер, и, в общем, с этим что-то надо делать. Это вот Путин. А ты говоришь о том, что нет политической воли. А политическую волю кто ее должен проявить в таком случае еще?
Я думаю, что существует огромная разница между тем, что говорит Путин, и тем, что происходит в нашем образовании, в нашей культуре, в наших медиа. Огромная разница. Путин задает вектор. Путин говорит, как и верховный главнокомандующий во всех смыслах этого слова. Он действительно рисует и его речи, и посвященные конкретно политическим военным вопросам, и внешней политике, ну, в общем-то, и внутренней. Он достаточно действительно за последние месяцы много сказал определенного, то, что нельзя никак уже трактовать. Он говорит о суверенности России, он заявляет об этом, но власть, исполнительная власть. Я небольшой специалист в экономике, но тем не менее у меня достаточно есть, я достаточно уверенно заявляю, что экономическая политика, которую ведет Центробанк, и она либеральная, она по-прежнему настроена на вывоз капитала, она по-прежнему обслуживает олигархов, которые контролируют все пространство вокруг Путина. Я не хочу рисовать какие-то страшные сюжеты одиночества Путина. Но, в общем-то, мне часто приходит в голову, что какие-то подобные картины. И, в общем-то, надо заметить, что это достаточно типичная ситуация для мировой истории, для мировой политики. Мы очень много знаем моментов, когда и в нашей истории, и в европейской истории правитель, понимая необходимость реформ, тем не менее не мог их запустить. Наши реформы. Путин говорит о смене мировой парадигмы. Он отказывается от наследия 90-х. И в этом отношении он отказывается и от себя, потому что да, он был частью той системы. Он был частью вот этих вот процессов, он был уже во власти, когда мы имели Гайдара с Собчаком, он был во власти, когда мы имели Семибаркинщину и так далее, и так далее. Он отказался от этого прошлого. Он изменился. Он развернул страну. Он сказал о том, о чем ты говорил несколько минут назад. Он сказал о том, что это геополитическая катастрофа, потеря империи, о том, что Россия должна быть великой, самостоятельной и суверенной державой. Просто суверенной. Суверенитет предполагает не просто экономическую мощь. Суверенитет предполагает цивилизационное, ну, некую цельность, некую самостоятельность во всех образах. Мы должны самостоятельно относиться к жизни, мы должны по-русски относиться к жизни и к смерти. У нас должен быть свой русский образ героя, смысл жизни русский. Еще раз говорю, отношение к смерти должно быть не то, которое нам навязывает либеральная постмодернистская идеология, которая говорит, смерти нет, пришейте себе новые пластические какие-нибудь органы, и вы будете прекрасны, молоды, сделайте себе новый нос, сделайте себе новые груди, новые ягодицы и так далее, и так далее, и так далее. Это же все же, понимаешь, и получается ситуация Вот это когда и ты говоришь, давай говорить о культуре. Не хочу я говорить о культуре, я не хочу говорить о театрах и о литературе. Нужно говорить о более широких категориях и о том, что у нас вот этого суверенного смысла, вот этой самой идеологии, у нас ее нет. В Иране она есть. В Турции она есть. У Турции есть идея. Идея. В основе идеологии лежит простое русское слово – идея. И эта идея у Турции есть. Эта идея связана с исламом, с великим Тураном, правильно, с тюркским и так далее, и так далее. У Ирана она есть, у Индии есть, у Китая есть, у Америки есть. Эта идея связана с мировым господством, с либерализмом, со свободой личности, индивидуальности. То есть, в общем-то, Америка очень последовательно пришла к тому, что мы имеем. Мы ужасаемся и говорим: «О, Господи, что происходит? Там 35 полов, там каких-то гендеров, транссексуалы какие-то там во власти, генерал американской армии делает предложение своему мужу-полковнику на съезде Пентагона». Понимаете, мы сходим с ума, для нас это бредятина какая-то. Но мы забываем, и мы не понимаем о том, что это очень естественное развитие того, что было 200, 300, 400 лет назад, когда еще Америки не существовало, но уже была эта идеология. Идеология свободы, идеология абсолютной религиозной, максимальной совершенно свободы, потому что Америку, собственно, сектанты-то и учредили, они ее придумали, они бежали от того единства, которое навязывала католическая церковь, и, а потом уже и оформившиеся какие-то там протестантские институты, и поэтому вот эти вот всякие такие сики, секты, кривые, косые, там, ну, какие угодно, мормоны, многоженство, существующее в Америке, в каких-то там северных штатах. Господи, там, ну, я много путешествовал, я хорошо знаю Америку. Это невероятно разнообразная страна. Вот они и пришли к своему логическому выводу. Они отказались от Бога, они отказались от единственного, они отказались от сакральной культуры. Они к этому пришли, окей, но это их идеология, и им нельзя отказать в последовательности. Теперь вопрос, а в чем наша идеология? Ты прав?
Я тебе отвечу. У нас ее, да, ну ты, собственно, сказала, что ее у нас нет. Но я просто хотел бы продолжить твою мысль. Мы притворяемся, что она у нас есть. Мы ее имитируем. Мы тратим на это колоссальные деньги.
Мы, да, понимаешь, начальнички, они вот эти симулякры подстраивают и каких-то там орлов рисуют, какие-то там триколоры, собирают вот этих вот какие-то там молодежные движения, которые там флагами машут и все. А глубокого цивилизационного проекта, он, который у нас есть, он связан с... Ничего не надо придумывать. У нас есть Святая Русь. У нас есть Москва, Третий Рим. Эта идея есть. У нас есть идея уважения к предкам. У нас есть идея почитания нашей великой истории. Давайте займемся кладбищами. Давайте займемся нашими великими предками. Давайте подумаем о потомках. Давайте заявим, что мы можем делать вот так вот. Просто как? Ну, если у нас 700 тысяч абортов в год, какая Великая Русь? Какой суверенитет? Конечно, и в этом отношении мы, конечно, проиграем Украине, потому что Украина последовательно, они сделали свой выбор, они говорят: мы хотим быть с Евросоюзом.
Они с победителями, знают, что... с победителями.
Мы хотим быть с Евросоюзом. Все, говорят украинцы. Если мы хотим быть с Евросоюзом, давайте побыстрее сдадимся. И не будем бросать в топку лучший генофонд. Лучшие люди погибают. Самые честные, самые последовательные, самые мужественные, погибают на этой войне. Давайте сдаваться. Или давайте строить Великую Русь. Или давайте обсуждать, что это такое. Давайте собирать серьезных авторитетов в культурном, цивилизационном, научном пространстве. Давайте просто перестанем. Мне стыдно смотреть на то, что из себя представляет русская культура. И я сейчас могу вернуться к русскому театру. То, что происходит в русском театре сейчас, вот эти новые и последние назначения или сохранение всех вот этих вот островков, это просто, это позорище. Это позорище. И мы, конечно, не преодолеем. И, ну, просто, я не знаю, выхода нету. Судя по всему, но, с другой стороны, если так рисовать какой-то хороший сценарий, наверное, можно рассчитывать, что все-таки, ну, какая-то вот эта вот энергия, необходимая этой реформы, она накапливается. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы мы наконец-то проснулись. Ну, Херсон или что? Что мы, да что дальше? Дальше какая-то трагедия? Что еще нужно? Отойти от Крыма, Таганрог сдать или что? Белгород? Чтобы мы наконец-то начали думать о том, о чем мы должны думать. О том, мы русские или нет. А если мы русские, то какие русские? Что стоит за этим? Не происходит этого, к сожалению. Очень все драматично. Я не скажу трагично, но драматично.
Драматично. А ты не думаешь, что просто здесь, может быть, срабатывает у системы? Я вот сейчас говорю, ну вот не вульгарный термин «система», как вот некий там набор людей, единиц, структур, организаций, а система, ну, в таком более широком, может быть, смысле срабатывает некий инстинкт самосохранения, то есть переключение на другой регистр, переформатирование, ну, условно говоря, вот мы формулируем национальные цели, а как бы сейчас нет проблемы, сейчас очень простая национальная цель, которую легко озвучить. Наша цель – победа. Вот и вся. В кои-то веки можно не обсуждать долго, а какая же национальная цель у России? Победить для начала. И это, в общем, заставляет, ну, понятно, что и где поменять. В гражданском обществе, в бюрократии, в экономике, в культурной бюрократии, в культурном, в политическом истеблишменте. Но если это начнет меняться, то эта система, извините меня, самоаннигилируется, а ведь никто же не хочет самоаннигилироваться. Я еще, вот буквально дай мне, пожалуйста, еще 30 секунд. Я тут ознакомился с выступлением министра культуры в Государственной Думе. Ну, я когда увидел анонс, думаю, ну, 9 месяцев военной кампании, кровавой, тяжелой. Ну, наверное, сейчас же будет разговор про главное. Да. Нет, разговор был про другой, про то, что мы не украинцы, мы не отменяем чужую культуру, мы не ищем врагов, они по-прежнему не ищут врагов.
Никого не обидеть.
Да, главное никого не обидеть, главное сохранить лучшие кадры. Ведь это же фантастика просто, просто фантастика. Да. У меня в голове это не укладывается.
Это фантастика, и это, конечно, это преступление. Вот то, что сейчас происходит, это преступление. Когда понимаешь прямую связь между вот этими выступлениями, этими словами о том, что мы не украинцы, мы ничего не отменяем, и погибшими людьми, и мне действительно, у меня заканчиваются слова, и мне хочется хвататься за... не знаю, за Маузер или еще за что-то. Это чудовищно. И с этим надо завязывать.
А кто с этим должен завязать? Ну вот вчера выступил Никита Сергеевич Михалков, человек уважаемый, вписавший себя в историю русской культуры, я без всякой иронии это говорю. И вдруг вот этот вот Михалков, который неоднократно номинировался на «Оскар», и всю жизнь мечтал получить «Оскар», и не стеснялся этого, и это нормально было. Вдруг заявляет, России номинироваться на «Оскар» не надо, потому что это противоречит нашим российским ценностям. Он кого за дураков считает? Вот нас всех или тех, перед кем он выступал? Или вот считает, что вот люди настолько примитивно ничего не помнят? И как с этим быть?
Ну, нет, тогда, окей, так будь последователен давайте дальше. Ну, как сказать, нет, ну, конечно, надо просто нужен внятный, серьезный анализ, нужен проект. Нужно, вот я сейчас говорю, там размахиваю руками, волнуюсь и сумбурно говорю о том, что нет культурной политики. А культурная политика должна быть. И тогда Михалков принимает такое решение, совершенно правильное.
Да,
конечно, это верно. Совершенно правильное. Он правильно это объяснит. Он правильно это объяснит, потому что у нас есть та самая парадигма. У нас есть культурная политика, у нас есть культурный проект. У нас есть канон некий, описывающий наши принципы. Если мы считаем, что вот это можно, окей, значит, это русская культура. Если мы считаем, что это нельзя, то это не русская культура. И конечно, то, что искусство и культура, современное искусство должно играть здесь огромную роль, это вне всякого сомнения, потому что на этой территории эти смыслы и рождаются. Я с ужасом сейчас думаю о том, что у нас будет на Новый год. Не совсем скоро Новый год, и случится вот этот огонек, когда все Урганты, Киркоровы и прочие вот эти вот, ну, Меладзе, Виагры, Веры Брежневой и прочая плесень уже не смогут, как бы, ну, там, банковать. А кого мы будем показывать? У нас сейчас невероятная отрицательная селекция, понимаете? Мы закрыли театр Серебренникова. Мы закрыли театр Серебренникова, но мы ничего не открыли. Мы выгнали Рахильгауза, но просто это же цирк. Мы назначили там Линком и так далее, каких-то людей, которые ничего не говорят, они не имеют никакого отношения, у них нет никакого проекта, у них нет идеи, у них нет репертуарной политики, у них нет идеологии, они ни о чем не говорят. Они просто сидят на своих местах и выполняют вот этот завет – не высовываться. Это позор и это катастрофа для страны. И за этим, я еще раз говорю, это ведет к гибели наших солдат.
А как ты думаешь?
Вот эти люди.
Эдик, у нас мало времени, тем не менее важный вопрос. А вот эта концепция не высовываться, она к чему? Она почему? Они рассчитывают, что сейчас все рассосется и все вернутся на свои места, на свое кормление?
Да у них у всех дети учатся. Ну что тебе? Ну все мы понимаем, у кого у них у всех дети учатся за границей или учились. У них у всех активы за границей. У них у всех дачи минимум на Кипре или в Хорватии. Понимаешь? У всех. Я всех этих людей знаю лично. Ну не хочется человеку, ну просто у тебя, вот если у тебя нет дачи в Хорватии.
К сожалению, не заработал.
А у меня, к счастью, нет. У меня нет, но к счастью. У меня есть дом в Переславле, ты там был.
Тоже неплохо.
Да, тоже неплохо. Я им дорожу. И никогда не уеду из России. Никогда. Буду хоть с берданкой защищать этот дом, если ко мне придут. Неважно, кто там, хохлы, поляки или еще что-то. А у этих людей дачи в Кипре, в Хорватии, в Испании, ну, а дальше у кого-то в Майами, у кого-то в Лондоне, у кого-то квартира, у кого-то счета. Ну, они не хотят это терять, вот и все очень просто. А это-то случилось-то, а Запад сказал, и вот я вчера очень таким важным для меня, не буду называть фамилию, человеком говорил, ну, очень богатым, вот из числа абсолютной такой вот, ну, нашей бизнес-элиты и тех немногих, кто действительно является настоящим патриотом. И он говорит, что в России происходит, непонятно, но то, что на Западе происходит, так как, ну, это человек, который знает лучше нас с тобой процесс, он говорит, это однозначно, все, они никогда нас не простят. То есть они объявили нам войну. Они нас будут убивать. Поэтому, дорогие владельцы маленьких квартирок в Хорватии, в Черногории и в Испании, продавайте их быстрее, если еще у вас есть шанс. У вас все равно. Или уезжайте. Или бегите. как бежали вот эти вот трусы, устроившие эту позорную очередь
все на верхнем арсе, да.
Или в Казахстане. Или бегите, но не оставайтесь здесь, ну, Господи, ну, нельзя вам оставаться, вы же просто и себе все портите, и сами потеряете эту долбанную дачу свою в Хорватии, но и страну заодно купите. А мы здесь построим, как-нибудь разберемся.
Спасибо тебе большое, Эдуард. Вот, оптимизма. И ты нам никакого оптимизма не добавил. Вот до тебя тут был Родион Мирошник. Мы с ним тоже, в общем, довольно драматично пообщались. Вот, но не увидели никакого просвета.
Вот. Да нет, нет. Огромный просвет. Детей рожать. Песни петь.
Хорошие книги читать.
Спрашивать. У меня через 10 дней открытие театра на Мясницкой. У меня огромный оптимизм. Мы победим, конечно.
Спасибо тебе большое. Да, вот, пользуясь случаем, заостряю внимание, у Боякова через 10 дней открывается новый театр. Вот. Ну вот, когда откроется, мы тебя пригласим, поговорим об этом. Эдуард Бояков, российский продюсер, театральный режиссер. Сейчас короткий перерывчик. Я передохну, а потом снова к вам вернусь.
Поселок Опытное, возле Авдеевки, освобожденный вечером 11 ноября, играл огромное значение в обороне противника. И сегодня играет столь же огромное значение для наших наступающих сил. Это танковый батальон 1-й гвардейской славянской бригады, сейчас из первых уст, и от ребят, которые поддерживали огнем пехоту, вы услышите историю освобождения этого важнейшего, подчеркну, населенного пункта.
Было очень много контрнаступлений. Противник пытался занять муравейники, противник пытался пройти на взлетку. В итоге у них ничего не получилось, были уничтожены у них пехота, была уничтожена, были уничтожены у них две БМП. И в этот момент наша пехота, 2-й мотострелковый батальон 1-й славянской бригады, скаканул по их же штропам, по их накатанной дороге, заскочил между Водяном и Опытным на дамбу. Тем самым закрепился в восточной части Водяного, и благодаря этому продвинуться получилось им дальше, на ту сторону речки, Ставка.
Град, да?
Да, нормально.
Получается, если я правильно понимаю, просто чтобы телезрители могли как бы эту картину у себя представить в голове, получается, на контратакующего противника вы провели свою контратаку, и на его плечах, получается, ворвались между Водяным и Опытным, и тем самым окружили Опытное.
Да, да. Это хорошая позиция, хорошая там высота, с которой они наблюдали за Спартаком, они наблюдали за Песками, даже наблюдали за всем аэропортом нашим, наблюдали. То есть они все видели полностью движение.
То есть теперь, получается, глаз у них таких нет?
Глаз у них таких нет, но все равно у них еще есть объекты под самой Авдеевкой, где они тоже так наблюдают.
Порох.
Пока пацаны приехали на дозагрузку боекомплекта, решили поинтересоваться у командира машины о действиях его танка в боях за освобождение Опытного.
Выезжаем, работаем, выстреливаем снаряды, ну и по нам прилеты. В итоге тоже нас беспилотника вычисляют, где мы находимся, и по нам прилеты бывают. Ну не бывают, а даже очень часто. Работаем, бывает много в день, и по 2-3 карусели, то есть карусель 28 снарядов, по 2-3 карусели, это где-то по 56, по 70 чем-то снарядов.
Это много?
Ну, нормально, то есть, ну мы работаем слаженно с пехотой, То есть пехота просит нас о помощи. Вот. Когда все, они там смогли продвинуться куда-то, они нас останавливают, все, мы не работаем тогда. Просят дальше работать, мы работаем. Бывает такое, что прилеты, а надо все равно помощь пехоте. И не останавливаемся, несмотря на прилеты, все равно работаем. Рядом ложится 10-20 метров, осколки по машине летят, все равно приходится работать.
Ну, обстановку сами слышите. Цель, главная цель стратегическая, окружение Авдеевки, оперативное, уже сегодня, можно сказать, стало на шаг ближе, но после дозачистки Водянова это будет уже практически в обозримой ближайшей перспективе. Сергей Макаренко специально для Соловьев Лайв из-под Донецка.
Это Горловка, опять обстрел с РЗО «Хаммерс». В 9 утра прилетело две ракеты по центральному городскому району города. За моей спиной ДК «Шахтер». Одно из попаданий пришлось в крышу этого дома культуры. Опять били из американской РСЗО «Хаммерс». Вот этому подтверждение. Опять те же самые осколки, которые я вчера находил в МП «Розовка». Характерно желтый окрас ракет, который характерен, собственно, да, для ракет РСЗО. «Хаммерс». Опять не понял, зачем все били. Вот за моей спиной ДК. За моей спиной обычный дом. Опять, как вчера в Розовке выбили дом культуры. Так и сегодня здесь опять очередной дом культуры выбили. Непонятно, чем они руководствуются при таких ударах. В центр города, вот за моей спиной поехал трамвай. Жилые дома. Непонятно. Ну, конечно, понятно. Обычный украинский нацизм убивает дома культуры, больницы, кинотеатры, детские больницы, площадки, школы, детские садики. Но сегодня не повезло этому дому культуры, к сожалению. Он наполовину уничтожен, с другой стороны полностью пробита крыша. Ракета прошла от крыши аж до подвального помещения. То есть вы можете представить, какой мощности было.
И снова здравствуйте, я Сергей Мардан, телеграм-канал Мардан. Продолжаем нашу большую субботнюю программу, обсуждаем самые важные события прошедшей недели, самые важные события сегодняшнего дня, то, что нас беспокоит, то, о чем мы думаем, то, на что мы надеемся, чего мы ждем. Пытаемся какие-то вещи понять, найти ответы. Ну и в этом нам помогают наши гости. Леонид Савин к нам присоединяется, главный редактор «Геополитики.ру», телеграм-канал «Кибернет». Леонид Владимирович, здрасте.
Добрый вечер, Сергей.
Вот сейчас до вас я разговаривал с Эдуардом Бояковым. Он цитировал одного своего товарища, но я догадываюсь, о ком идет речь. Большой известный российский предприниматель и действительно человек там русский, патриотичный. И вот точно не из тех, кто работал только для того, чтобы вывозить деньги на Запад. Вот этот вот неназванный предприниматель сказал, что в этот раз для нас, ну и для наших элит в том числе, никакого выбора нет. Там, на Западе, намерены нас уничтожить. И никакого прощения даже для тех, кто, ну, может попытаться вести бизнес как обычно, в этот раз не будет. Давайте это обсудим вот с точки зрения происходящих процессов, ну вот в ключевых точках земного шара, с которыми Россия так или иначе ведет дела, какую-то имеют политику. Вот на ваш взгляд, в этом не многовато ли драматизма? Всегда же, в общем, ну, есть какие-то острые кризисы, есть противоречия, есть холодные войны, горячие войны, а потом все равно, в общем, ну как-то все приходит в равновесие. В этот раз как будет?
Ну, понятно, что есть определенная финансовая олигархическая элита, мировая элита, которая, собственно, манипулирует подобными кризисами. Мы знаем, что в течение двух мировых войн определенные олигархи, банкиры, они финансировали обе стороны конфликта, собственно говоря, и получали на этом хорошие дивиденды. Но наши бизнесмены к этой элите не относятся. Вот в чем дело. Есть определенные люди, которые хотят сохранить свои капиталы на Западе, хотят спасти свои сбережения, и они готовы всячески, в общем-то, идти на поводу у Запада. То есть они принимают те правила игры, которые навязывает Запад. Они готовы туда убежать, отдать им часть капитала, которые бы работали против России. Тот же Ходорковский, например, он, в принципе, продолжает заниматься тем, что, в общем-то, обещал не делать, то есть финансировать оппозицию, пытаться расколоть Россию разными методами. Ну, естественно, что если смотреть в таком глобальном контексте, глобальном ключе, то у нас есть и должны быть суверенные бизнесмены, которые понимают, что они и Россия – это единое целое, и народ России. Естественно, они должны использовать свои средства, свои капиталы, свои инвестиции на благо России, а не на благо тех стран, которые проводят враждебную политику против нас. Их немного, но да, они есть все-таки. Ну, мы не будем называть примеры, многие имена и так достаточно известны. Но есть те, которые пытаются усидеть на двух стульях, опять же. И, в общем-то, продолжают делать то, что делали и раньше. А насколько у них это получится, играть в такую опасную игру, сложно сказать. Очевидно, что это большой риск, потому что на Западе есть все инструменты просто забрать их активы, конфисковать и даже устранить их физически, как это они неоднократно уже предпринимали. Что касается, конечно, вот тех мест, где наши средства могли бы находиться спокойно, то, к сожалению, таких нет на данный момент. Да, есть государства, которые еще проводят дружелюбную политику, но нужно понимать, что в той глобальной финансовой системе, которая сложилась и которая продолжает действовать на данный момент, в общем-то, ключевые ставки делаем не мы, а другие игроки. Это коллективный Запад, это такие институты, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, их трасты, их организации, их страховые агентства. Ну, в общем-то, все так продумано, чтобы остальные государства не смогли, в общем-то, дергаться и были завязаны на эту сеть интересов. Естественно, нужно как-то пытаться освободиться, пытаться сформировать свои институты, международные институты, новые институты. Китай работает в этом направлении. Это и попытка запустить виртуальный юань, который они недавно предприняли. Есть другие инициативы, но пока это недостаточно, пока этого мало, я бы так сказал. Но при этом Китай тоже пытается балансировать, он хочет и оставаться в дружбе с Западом, активно не разрывать с ними отношения, хотя есть, вот происходит процесс так называемого декаплинга, то есть это развод совместной работы, накопленной за многие годы между Китаем и Соединенными Штатами Америки, в основном в сфере экономики, в сфере производства. И, естественно, у них своя цель, свои идеи, свои устремления, которые нам, в общем-то, не подходят. Нам нужно создавать свои суверенные проекты, двигаться в этом направлении. Это будет очень сложно, конечно.
Признаться вам, я довольно скептически смотрю на идею своих собственных суверенных проектов, но не в том смысле, что я не являюсь их сторонником, я скорее сторонник. Вот. Но мне отчего-то кажется, что российская политико-экономическая модель, вот в том виде, в котором она сформировалась к концу 2021 года, из которой она влетела в специальную военную операцию, она совсем про другое. В общем, здесь заложено такое исходное внутреннее противоречие. То есть мы построили либеральную экономику, и не сказать, что это там, безусловно, плохо. Нет, она оказалась невероятно гибкой, она оказалась невероятно устойчивой, она оказалась более устойчивой, чем жесткая советская экономика, которая, в общем, развалилось от, ну, скажем так, не очень тяжелого с сегодняшней точки зрения экономического кризиса. А мы-то ничего, пролетели 2008, 2015 год, ну и сейчас, в общем, держимся. Но, тем не менее, вот эта либеральная система, завязанная на то, что мы являемся участниками мирового разделения труда, что ничего не нужно производить вот полностью у себя, потому что это невозможно. Кто сказал, правда, что это невозможно? Все возможно, было бы желание. Вот это остается основой основ в России, и никаких движений в сторону того, чтобы что-то здесь начать кардинально менять, нет. А главное, мне кажется, и, скажем так, и не может появиться, потому что это опасно. То есть нам сейчас главное войну выиграть, а потом уже вроде бы как заниматься реформами. Вот как выйти из этого тупика-то смыслового, на ваш взгляд?
Ну, я согласен, что у нас экономический блок, он такой либеральный, прозападный, это всем известно. Но дело в том, что вот Министерство финансов накануне заявило, что не будет считать Россию как страну с рыночной экономикой. Мне кажется, это тоже такой определенный вызов, это явный сигнал, что нас не хотят видеть в клубе государств, которые структурированы в мировую экономическую систему в нынешнем виде. Но хорошо, не будем и не надо, будем двигаться дальше сами в этом направлении. Но дело в том, что от цепочек поставок, от наших энергоресурсов, от других там производственных циклов все-таки мировая экономика-то зависит. Может быть, не во всем мы можем сейчас быть полностью автономны, полностью авторхичны, но даже для производства Боинга все-таки нужны определенные материалы, которые поставляет Россия. Даже для атомных станций, которые работают на территории США, нужен наш российский уран все-таки, наше ядерное топливо. Ну, таких примеров тоже можно продолжать много. Мне кажется, вот они пытаются нас бить по каким-то болевым точкам. Нам нужно делать то же самое, без оглядки на какие-то такие последствия и истерику. Она и так будет, рано или поздно.
А как? А предложите ваш рецепт. Вот что Россия должна была бы и, главное, могла бы сделать прямо сейчас, вот в нынешней ситуации, для того, чтобы причинить боль вот этой самой мировой жабе?
Ну, в первую очередь, конечно, наложить санкции, эмбарго на ключевые поставки ресурсов, от которых они зависят от нас. Я не буду сейчас говорить о нефти, о газе, там, которые являются такой серьезной частью бюджета. Ну, тоже ядерное топливо для американских атомных станций, например. Какие-то редкоземельные материалы, которых у нас достаточно. Алюминий, еще какие-то другие такие вещи важные, необходимые. Минеральные ресурсы другие, удобрения те же. Хотя вот часть груза у нас до сих пор вроде как остается заблокированным там где-то в Нидерландах, мы не можем поставить. И, соответственно, надо перенаправлять эти потоки в те государства, которые продолжают с нами поддерживать дружественную политику. А Западу все, Западу ставить крест. Более того, я бы проводил арест судов западных стран, например.
Выходит наши эскадры
в Атлантике и задерживает судно американское либо английское. Вот и потом они наши активы арестовали, ведь золотовалютный резерв. Да, ответная санкция, ответная мера. Подходят наши корабли и уводят в какие-то порты, либо хотя бы просто разворачивают, приносят им какой-то ущерб невосполнимый. Нужно продумывать такие стратегии, такие действия. Их просто не прорабатывают. Надеются, что переговорами, дипломатическим путем это будет как-то все решаться. А на самом деле нужно действовать жестко. Запад понимает только методы силы, причем хорошие такие методы, чтобы была хорошая взбучка. Тогда, возможно, они пойдут на попятную.
А вы верите вот в то, что это произойдет? Ну, и в какой момент? Вот сейчас же этого не случилось. 9 месяцев идет специальная военная операция. Вот мы по-прежнему там ведем переговоры о зерновой сделке. Ну, в общем, ну, не сказать, что это business as usual, но похоже на то.
Ну, смотрите, в 15-м, 16-м году и даже в 17-м, и в 18-м тоже было мало веры в то, что Россия сможет войти в Донбасс, например, и признать эти республики. все как-то вот так вот на самотек было пущено. Но тем не менее, потом вот в короткие сроки, вот в этом году, в феврале, все это решилось, эти вопросы. Поэтому я бы не стал говорить, что этого не может произойти никогда. До какого-то момента, наверное, будем терпеть. Потом будем жестко отвечать и действовать уже на опережение. Но лучше делать это раньше. Я бы сказал, что и в 2014 году нужно было вводить войска на Украину. Это очевидно. Но, наверное, наше руководство не было к этому готово.
Вы имеете... кто не был готов, с вашей точки зрения? Вот, ну, условно говоря, там, те, кто принимают решения, либо вся система к этому просто категорически была не готова?
Я думаю, лица, которые принимают решения все-таки. Ну и, наверное, какие-то были объективные факторы. Мы же не знаем всех деталей. И Беларусь тогда была не на нашей стороне фактически, когда произошел переворот. Вот. Ну вот подобные вот эти элементы, они, конечно, складываются в картину, которая, в общем-то, была, так скажем, мягко говоря, негативная для России. Но, тем не менее, вот время показало, что нужно исправлять свои ошибки. Исправляем. Уже другой ценой, уже другой кровью, но тем не менее.
Сейчас говорят о том, что, ну вот если читать американскую, прежде всего, стратегию, она же открытая, она опубликована, они очень четко формулируют свой взгляд на будущее и говорят о том, что основное противостояние Соединенных Штатов, ну и, соответственно, всего западного мира, то есть Европа — это союзники, тут никаких других вариантов нет, оно и происходит, и будет происходить с Китаем. Вот, то есть как бы мы ни пыжились, вот как бы мы ни говорили про свое цивилизационное значение, нет, нет. То есть вот там на Западе публикуют просто банально карты экономического сотрудничества Китайской Народной Республики на разных континентах, и там две трети мира закрашено красным. Вот, это страны, где Китай является ключевым торгово-экономическим партнером. И из этого делают вывод. То есть, поскольку сегодня война же, она, ну, как и всегда на самом деле, прежде всего начинается в области денег, в области экономики, там, сырья, ресурсов, торговых путей, коммуникаций и прочее, и прочее, и прочее. Вот, собственно, вот эти вот экономические карты, они рисуют ближайшее будущее, то есть с кем конфликт неизбежен. И вот исходя из этой логики, там те же западные аналитики говорят о том, что задачей является там лишение, да, России субъектности для того, чтобы она, ну, либо стала вот этой ударной силой, которая столкнется с Китаем и поставит его на колени, ну, либо в лучшем случае вольется в дружную семью так называемых цивилизованных народов. Там, вот если возникнет вот это, ну, давайте ее условно назовем, там, белая коалиция, там, христианская, там, постхристианская коалиция. Вот, собственно, то, что пишут они. У меня такое ощущение иногда складывается, что, то есть, довольно существенная часть наших элит, она, в общем, в принципе, была бы и не против. И вот когда мы ищем ответы на вопросы, а почему не вводятся санкции, почему не задерживаются, ну, там, американские или британские суда, а почему мы продолжаем поставлять уран в Соединенные Штаты, а почему мы разрешаем, не знаю, белорусам поставлять нефть на Украину. Вот поэтому. И вот с этим что делать? Вот у меня вопрос к вам не риторический и не общий, он конкретный. Я бы сказал так, что когда перед теми или иными руководителями, так скажем, возникала подобная дилемма, вот как добиться лояльности элиты, они почти всегда прибегали к репрессиям. Но в нашей истории последний раз это было в 1937 году. 1937 год возможен в 22-м или в 23-м в России или нет?
Я думаю, что нет. 1937 год такие репрессии невозможны, потому что это не только вопрос, кстати, России. Если посмотрим 20 век, первую половину...
Да везде абсолютно, конечно, да, вы правы.
Это довольно тоталитарные. И в Латинской Америке, кстати, тоже строили такие жесткие тоталитарные системы. Сейчас другое время, другие правила. Ну и надо понимать, что люди уже привыкли жить по-другому и видеть мир несколько иначе. Ну, что касается, конечно, вопроса, с кем нам быть, так США эту тему раскачивают уже лет 15, что давайте там вместе с нами будем против опасного Китая, потому что он будет стремиться захватить и Россию в будущем, и другие азиатские страны. Давайте вместе руководить миром. С другой стороны, они предлагали идею там чимерики, либо большой двойки для Китая. Китай ее отверг, не захотел. И, естественно, там у них свои были причины не верить американским политикам и лицам, принимающим решения. Почему это нужно? Это нужно было Соединенным Штатам Америки, а не Китаю. Китай свое видение. Естественно, нам нужно дружить, поддерживать отношения, потому что мы соседи, и Китай серьезный партнер, но шаг за шагом мы видим, что и в расчетах постепенно переходим на юань, все-таки избавляемся от долларов. Даже брать такие субъекты, как Московская область. Вот недавно прошла информация, что переходим уже на рельсы взаиморасчетов в юане с Китаем по многим позициям. Наверное, это будет тенденция дальше продолжаться и укрепляться. И, естественно, нужно нам как-то думать, создавать коалиции с другими государствами. Вспомним тот же Евразийский экономический союз, где некоторые страны сейчас так притихли, мягко говоря, заняли влиятельную позицию. Нужно активнее действовать на этом направлении, как-то расширять, независимо от того, что там есть санкции со стороны Запада, какими-то другими методами, чем ранее, возможно, какими-то преференциями еще дополнительными. Попробовать прокладывать другие транспортные логистические коридоры. Иран, кстати, сейчас тоже в двух шагах от вступления в полноценные члены Евразийского экономического союза. Отлично, мы работаем в последние годы и в экономике, и в военно-техническом сотрудничестве. Собственно, есть еще другие страны Ближнего Востока, которые готовы более активно взаимодействовать с Россией. Алжир просится в БРИКС вот буквально накануне. Помимо Алжира, там еще несколько стран высказывали желание, потому что такая гибкая структура, кстати, подобная большой семерки и большой двадцатки, тоже такой клуб неформальный, где решаются задачи между государствами. И мы видим, что несмотря на какие-то противоречия, они довольно эффективно решаются. В БРИКС входит и Индия с Китаем, которые имеют противоречия, причем территориальные претензии. Входит в Бразилия, которая тоже как-то пытается занимать такую нейтральную позицию по отношению к России, по отношению к Соединенным Штатам, например, там как-то так маневрировать, ну и, соответственно, использовать такие механизмы.
Понял, спасибо вам большое. Леонид Савин был с нами, главный редактор геополитика.ру, телеграм-канал Кибернет, ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, если вдруг еще не сделали этого. Не знаю, я, честно говоря, довольно скептически отношусь вот к обсуждению перспектив какого-нибудь там Евразеса или ШОСа или предоставления каких-то очередных преференций нашим потенциальным союзникам, потенциальным партнерам и прочее, прочее, прочее. Нет у нас никаких потенциальных союзников. Ситуативные союзники есть. И то из ситуативных союзников наиболее вот пока таким настоящим, но я Белоруссию не беру, Белоруссия является частью союзного государства, но вот кроме Белоруссии это только один Иран. Ну, просто вот в силу объективных причин. Иран 40 лет находится под американскими санкциями. У него, в общем, мягко говоря, очень натянутое отношение с коллективным Западом. Иран идеологически очень такое вот сцементированное, собранное государство, которое не допускает никаких компромиссов с этим западным миром. То есть тут есть на кого опереться, тут есть на что опереться. А вот все остальные, включая бывшие республики Советского Союза, да нет. Вот ровно как я сказал час назад, когда Россия разгромит украинское государство, когда российская армия разгромит украинскую армию, когда мы победим, Ой, тогда даже никого и уговаривать не придется. Тогда не придется никаких преференций никому обещать. Вот никаких ништяков, вот никаких специальных цен. Все выстроятся вот в шеренгу по одному, втянут животы и будут кричать «Ура!» российскому президенту. И спрашивать: Владимир Владимирович, ну когда же давайте вот мы сплотимся еще больше и укрепим наше взаимодействие в рамках ЕДКБ, там Евразеса какого-нибудь, даже ШОСа. Но для этого придется победить. Сначала. То есть это обязательное и необходимое условие, как мне представляется. И вот чем дальше весь этот сюжет раскручивается и играет красками, тем, мне кажется, все более и более очевидно, что сначала поля сражений, сначала военные победы, а потом уже из всех этих побед будет проистекать и все остальное, но никак не наоборот. Я, может быть, конечно, вот что-то упускаю из виду. Я вот вам так скажу. Я все понимаю. Я умею читать бюджет, в принципе. Я понимаю, что есть доходная часть бюджета, расходная часть бюджета, что деньги откуда-то должны появляться. Вот, мы должны там продавать то, что мы умеем делать. Но невозможно торговать с врагом. Но если ты хочешь его победить, конечно. Задам я этот неразрешимый, для меня неразрешимый вопрос экономисту Михаилу Хазину. Телеграм-канал Хазин. Михаил Леонидович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ответьте мне, пожалуйста, как экономист. А с врагом можно торговать или нет?
Нет, нельзя. А дело в том, что у нас довольно значительная часть элиты вообще не считает этих людей врагами. Это друзья, наоборот. В Киеве друзья. Это в Кремле враги сидят.
До сих пор, что ли?
А?
До сих пор?
Путин враг, да. Путин враг, потому что Путин как бы пытается как-то отмежеваться от Запада. А они и есть Запад, так сказать, квинтэссенция. Плоть от плоти. Они совершенно не хотят с Западом ссориться. Они, им очень хорошо с Западом.
У меня, правда, вот в таком случае есть еще один наивный вопрос к вам. Меня, когда СВО начиналось, просто восхитила вот эта вот трансляция заседания Совета Безопасности, на котором Владимир Владимирович заставил каждого сановника под камеры, значит, сказать, что он думает на самом деле. И многие из них, значит, спотыкаясь, потея, краснея, произносили вот эти вот обязательные слова. Ну, то есть, понимая, насколько они делают необратимый шаг в страшное будущее. Потом, когда в состав Российской Федерации были приняты новые территории освобожденные, это было примерно то же самое. То есть, вот это вот нельзя отменить. Ну, кроме как, вот я даже боюсь думать о том, как. И что, вот после вот этих вот совершенных шагов действительно власть придержащие, там, и элиты, и, наверное, часть чиновничества верят в то, что фарш можно провернуть назад? А как? Вот как они себе это представляют?
Им говорят простым текстом: ребята, скидывайте Путина, мы, соответственно, тогда вернем ваши активы, вернем ваши капиталы, ваши там виллы и все остальное, пустим обратно ваших детей. А некоторые, говорят, уже даже и получили такое разрешение за то, что там, например, помогли зерновой сделке или там еще чему-то. Вот такая вот история.
Они не боятся, что...
Вы поймите, все эти проблемы, которые у нас сегодня возникают, это не проблемы там, России с Украиной или даже не проблемы России с Западом. Mm-hmm. Потому что Запад отстаивает свои интересы, имеет право. Вот. Это проблемы России с Россией. То есть у нас есть люди, которые не видят, они считают совершенно невозможным, чтобы Россия победила. Это просто, вот, ну, вот просто невозможно. Да? Это, как бы, это вещь, которую нельзя допустить ни в коем случае, никогда. Ну и так далее и тому подобное. Вот. И они, соответственно, предлагают титанические усилия, чтобы это получилось именно вот так. Вот. А уж то, что, соответственно, эти люди остаются по-прежнему на крайне высоких позициях, то это вопрос отдельный. Да? Почему, соответственно, не начинается тотальная чистка? К слову сказать, тут очень интересная штука. Дело в том, что если мы посмотрим на Россию, то она очень, вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки, понятно, истеблишмент раскалывался примерно 50 на 50. Но сейчас я склонен считать, что большая часть истеблишмента скорее склонна идти к республиканцам. Вообще, внимание, не к Трампу, а именно к республиканцам. Вот. А и народ примерно 50 на 50. Потому что кто-то хочет работать, а кто-то хочет халявы. Да, ну вот, вот. А у нас интереснее. У нас 90% населения, ну то есть людей как бы обычных, это патриоты. А в элите прямо наоборот. 90% либералы. И поэтому у нас как бы совершенно невозможно проведение никакой конструктивной политики, потому что любая патриотическая идея немедленно, ну, как бы замораживается, нивелируется, а то и ликвидируется либеральной элитой, что в правительстве, что в администрации президента, что в Центробанке. А либеральные идеи встречают такое ожесточенное сопротивление обществу, что их лучше не высказывать. И в результате мы в тупике. Но поскольку ликвидировать 90% населения пока невозможно, хотя это мечта Запада, ликвидировать 90% населения России. Ну, собственно, война во многом для этого. Вот. Придумана. Ну, вот. И дальше, соответственно, часть 2. Да, это как бы... Значит, все равно придется какую-то часть элиты ликвидировать. Ликвидировать именно как элиту, да, то есть это не физическое уничтожение людей, а это вот ликвидация как класса, да, увольнение со всех должностей, конфискация имущества, которое превышает сумму официальных доходов, ну и так далее и тому подобное.
А вот смотрите, Украина же не боится идти на такие экстраординарные шаги, чтобы, ну, вот дополнительно, скажем так, спаять свою элиту. Она, безусловно, есть. Ну, я сейчас говорю о национализации «Мотор Сич». То есть я понимаю, что там есть разные трактовки и объяснения, вот, почему это было сделано, договорняк для того, чтобы там, значит, и олигархи сняли с себя издержки и так далее, и так далее. Но я как бы здесь в каком ключе на эту историю смотрю? А Зеленский продемонстрировал, ну вот, широким массам о том, что он является, ну, таким настоящим борцом со старой олигархией. И если кто-то вдруг попытается не выказать достаточного уровня патриотизма, ну, значит, с вами будет разговор короткий. А у нас почему стесняются? То есть, ну, вот эта вот равновесная ситуация, про которую вы говорите, про то, что либералы боятся вякнуть, потому что народ этого никогда в жизни не примет, и, соответственно, попытка вот хоть как-то перевернуть это либеральное устройство тоже там сталкивается с колоссальным сопротивлением. То есть никто не может победить, что ли? А кто должен победить? Как вот это сломать-то все?
Ну, поймите, то, что говорит Зеленский, это совершенно не важно. И что он делает, потому что пропаганда – это... Как бы там абсолютно монополизированная пропаганда, там нету вражеских каналов, любой человек выражает не ту позицию, просто физически истребляется, вот тут как бы и физически, да. Вот, поэтому у нас даже и близко такого нету, такого единомыслия. А и по этой причине, в общем, совершенно не важно, что он говорит. А дальше ему велели конфисковать. Если мы говорим «Мотор Сич», то нужно учитывать, что «Мотор Сич» принадлежал Богуславскому, его директору, который еще такой советский красный директор. Не зря они его тут же посадили в тюрьму. Но я подозреваю, что причина еще и в том, что он «Мотор Сич» продавал китайцам частично. И поэтому там американцы сказали, цыц, эти технологии Китаю попасть не должны. Я думаю, что причина именно в этом. Вот, Кроме того, Богуславский никогда не входил в эту вот тусовку киевскую, да, которая разворовывает американские и европейские бюджеты. Поэтому тут как бы все понятно. Что касается нас, то тут тоже все понятно. Значит, армию подставили, потому что она шла на Украину как часть русского мира. То есть, иными словами, нас встретят с флагами и транспарантами, там, хлебом, солью и так далее. В результате, соответственно, мы получили то, что получили. А сделано это в связи с тем, что администрации президента и там окружающие олигархи, как российские, так и украинские, придумали концепцию русского мира, на нее получили много денег, а деньги куда-то все исчезли, как это водится. Русского мира нету, его вообще нету, ни в каком виде. Одна из причин ухода из-под Херсона состоит в том, что наша армия обнаружила, что значительное, что невозможно жить, когда враги впереди и враги сзади. Потому что в Херсоне десятки тысяч человек непрерывно звонят на ту сторону и рассказывают про российскую армию все. Вплоть до того, где на 20 минут остановилась машина перед магазином. Ну, то есть, теоретически они могут и по таким целям наносить удар. Вот, потому что знают все, вообще все. Спутниковая система американская так быстро не может, потому что она должна сфотографировать, потом провести, соответственно, как бы определение точной цели, потом передать туда-сюда. А здесь все просто. Идет там школьник мимо, видит, ага, как бы русская машина остановилась перед булочной хлеба купить. Он звонит по телефону прямо наводчику. И тот вводит координаты GPS через 3 минуты выстрел. Все. И так все, да? Ну, не все, но значительная часть у Херсона. Теоретически надо было бы что сделать? Да? Произвести зачистки. Но ведь администрация там провела референдум. Это теперь полноценные граждане России. Ну, представьте себе, что военные начнут сейчас арестовывать, грубо говоря, происходит, значит, они окружают некую часть Москвы, дальше там всех хватают и говорят, а вот теперь мы будем смотреть ваши компьютеры, не смотрите ли вы там через VPN сайты Instagram, Facebook или еще какой-нибудь. И если мы обнаружим в вашем компьютере, соответственно, что вы это смотрите, то вы, соответственно, идете под фильтрацию, то есть вас помещают в тюрьму, и с вами начинают работать следователи. На работу вы выйти не можете, детей кормить не можете, ничего не можете. Вы-то вот там вот, да, в тюрьме. Но такое себе представить нельзя. А в Херсоне тоже нельзя, это тоже теперь граждане России.
Ну, там военное положение было вообще-то в Херсонской области, поэтому вполне.
Да, военное положение. Да, военное положение. Но тем не менее. Вот такого разрешения не было. Кроме того, не забудьте, что там во главе стоят те люди, которых поставили вот эта вот команда наша, либеральная, во главе там находятся, у которых свои интересы, и я совершенно не уверен, что они сами не звонят туда. Ну, либералы это, вы поймите. У них солнце всходит в Вашингтоне. Вот сидит там где-то, да, на территории Херсонской области, человек, он какой-то начальник. У него солнце всходит в Вашингтоне. А тут какие-то, простите, русские солдаты, оккупанты, хреново. Причем они оккупируют, дело не в том, что они оккупируют Украину. Они оккупируют территорию свободного мира. Украина хотела в ЕС и в НАТО. Понимаете, в чем дело? Это ключевая проблема, которая очень сложная. Дело в том, что вот из-за чего сейчас проигрывает Байден. Не только потому, что инфляция высокая, экономическое положение не очень, но и потому, что у него нет образа будущего. То есть он не может предъявить политический проект. Что я буду делать? Угу. Как я делаю так, чтобы вам было хорошо? По той же причине проиграл Трамп в 2020 году. Кстати, у Байдена тогда был проект. Он говорил, все вернем, было как при Обаме. За 2 года выяснилось, что ничего хорошего это не приводит. Да, другого альтернативы у Байдена нет. Так вот, такой план политический у Зеленского есть. Он простой, как валенок. Когда мы победим, мы станем членами Евросоюза и НАТО, и при этом на деньги России, которые она будет платить нам в качестве репараций, все будут как сыр в масле кататься. Но это, да, я понимаю, что это такой бред, но это же ничем не отличается от бреда Байдена в 2020 году. Народу нравится. А мы что предлагаем? А что предлагаем мы? дикую бюрократию. Там же все всего знают. Как, соответственно, украинские беженцы, некоторые даже формально граждане России, пытаются получить в России какие-то там положенные им что-то там. Им говорят, вы знаете, мы не можем вам дать, потому что ваши документы в Херсоне. Езжайте в Херсон, там получайте. Говорят, вы что, он уже под хохлами. Ну, мы что можем сделать? Мы ничего не можем делать. У нас вот тут написано, да, Херсон, столица субъекта Российской Федерации, там ваши документы. Ну, ищите их и принесите нам. А почему мы-то должны искать? Мы беженцы, вы должны искать. Ребят, вы как бы вы обнаглели. До свидания. Это вам не, соответственно, Евросоюз, где украинским беженцам сразу давали квартиры, бесплатный проезд туда-сюда. А потом с ними разбирались. Сейчас их постепенно начинают прижимать к ногтю. Но вначале вот Европа цивилизованная страна, а это как бы поганая рашка, где даже своих гнобят. И эти, которых гнобят, звонят своим родственникам, говорят, не, ребят, только не в России. Только не в России. Вот. Вот с этим что делать? Это не их проблемы, это наши проблемы. Наши. А занимаются этим либералы. Потому что наши люди как бы посылают на фронт та-та-та, а люди, которые, значит, как бы выросли в 90-е годы, все то, что должно было лежать на складах, куда-то дели. Ну, вы же понимаете, как устроена жизнь. Более того, не исключено, что вот эти самые волонтеры, которые покупают бронежилеты, покупают те самые бронежилеты, которые лежали на складах и которые должны были бесплатно попасть к нашим солдатам. Почему? А потому что ключевая логика нашей либеральной элиты – это приватизация. А что они такое делали? Ну почему Абрамовичу можно было приватизировать Сибнефть? А нам нельзя приватизировать жалкий бронежилет, который лежит у нас на складе. Ну, ребят, ну
вы. Без дела причем лежит, без дела.
Вы в своем уме. Почему ему можно, а нам нельзя? Нам тоже можно. Ну как? Ну потому что уже вот он пример, да? Ходорковскому можно, Абрамовичу можно, всем остальным, а нам нельзя? Нет, неправильно. Нам тоже можно. Точка. Все. И вы исправиться с этим можно только политическими действиями. Ну, то есть, конечно, там кого-то надо демонстративно посадить из высоких, чтобы все видели. Ну, потому что если скажут, что там посадили какого-нибудь завсклада, какого-нибудь там майора где-то там или еще что-то, то никто не заметит, а самое главное, никак не проверишь. А может, посадили, а может, и не посадили, а может, это однофамильцы, а может, это вообще ни в чем не виноват. Ну, просто тот, кто реально украл, дал какому-нибудь следователю варюге денег, тот состряпал дело и повесили на невинного человека. Скажете, такого не бывает, еще как бывает. Ну и так далее. То есть вот картинка, да? Это внутренняя проблема, политическая. Нужно принимать политические решения, что нам с либералами больше не по пути. И что модель приватизационная нас тоже не устраивает. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вперед. И будет нам счастье.
Михаил Ильич, ну вот я вам так скажу. Эвфемизм либералы, он такой слишком широкий. Кого либералами-то мы с вами называем? Приватизационная модель.
Посмотрите, да, вот у нас есть волонтеры. Да, вот люди, да, которые думают о других людях. Да, давайте мы из них сделаем группы, которые вот как бы делают телефон, которым говорит, если вы беженец, вас обидели, звоните по этому номеру. Он звонит по номеру. Через 10 минут в соответствующем городе группа из 3 человек выезжает на место, берет этого перца, которого обидели, приходит к чиновнику и говорит, милок, скажи-ка нам, пожалуйста, что случилось? Почему ты этому человеку не помог? Он говорит, ну вот, я не могу, у него документы туда-сюда, Херсон. Милок, ты не помог нуждающемуся человеку. Поэтому мы тебя, вот решение,
иллюстрируем. Да,
подняем с должности по, как это называется, недоверию. Угу. Ты лишаешься государственного статуса, государственной пенсии, выслуги лет государственной. Что хочешь, то и делай. Все. Иди гуляй. Не, мы тебя не сажаем в тюрьму. Мы тебя просто, ты просто больше никогда не сможешь работать на госслужбе или получать деньги по контракту бюджетный. Ну, то есть участвовать в конкурсах и так далее. Все, вперед. Да у вас, ну, а почему нельзя? Да понятно почему, потому что если такое сделать, то у вас полетят в некоторых все чиновники. Представляете, сколько народу запишется сразу в эти вот волонтеры, которые будут проверять? Можно будет воссоздать комитет народного контроля. Сейчас-то все возмущены, да?
Угу.
Ну вот, все, да, мы как бы идем в воинские части. Вы получили? Нет, не получили. По разнарядке откуда вы должны получить? Оттуда-то, с такого-то склада. Приходим на такой-то склад. Где? Ну вот туда-сюда, тыр-пыр, отлично, вы майор, да, все, значит, вы разжалуетесь в рядовые, 5 лет вы служите в передовых частях на фронте, рядовым. Через 5 лет, если как бы все нормально, да, вы как бы освобождаетесь от ответственности. Но ни звание вам не возвращается, ни стаж, ничего. Да, и вам, конечно же, никто не платит никакие деньги. Как?
Мне нравится, мне нравится. Хорошая идея, но только вы предлагаете прям опричнину какую-то. И это тоже мне нравится. А вот вопрос-то, как вы думаете, в какой момент Путин поймет, что у него вариантов других вроде бы как и нету, кроме как эту опричнину и учредить?
Это вопрос не ко мне. Но почему вы меня спрашиваете?
Я же не могу Путина сейчас спросить. Вот вы передо мной в телевизоре, я с вами разговариваю.
Ну хорошо, я не знаю. Вот чем, понимаете, тут есть свои тонкости, да, потому что есть свои обязательства, свои еще чего-то. Безусловно, они там есть, взаимные. Значит, поэтому, соответственно, если мы начнем там добираться до олигархов, то олигархи начнут орать. А вот вы тут обещали туда-сюда. Поэтому тут сложности всякие. Но я думаю, что угроза, ну, как бы угроза уже настолько велика, что надо уже как бы этим заниматься всерьез.
Военного поражения, вы хотите сказать?
Нет, это не военное поражение. Мы не проиграли войну, мы проиграли политику. Ну, то есть мы не проиграли сражение, мы проигрываем политику. Вот. И проигрываем себе, не им.
Угу. Так это то, чего они и добиваются, как мне кажется.
Ну, в том смысле, конечно, да.
Ну, то есть, насколько я понимаю себе стратегический замысел, ну, людей в Вашингтоне, то есть они понимают, что там, условно, вывести каких-нибудь революционеров на улицы, это занятие такое довольно бесперспективное, а вот развалить работоспособность российской политической системы, да, можно.
О чем они думают?
Ну, да.
Но они делают совершенно замечательные вещи. До тех пор, пока 90% народа патриоты считают, что Путин патриот, с Путиным ничего нельзя сделать. Как только 90% народа откажется от этой мысли, его можно брать голыми руками. Все, вот этого они и хотят. Они хотят, чтобы народ понял, что Путин не патриот, а предатель. Точка. Вот это то, что они хотят, и очень качественно это делают. А очень многие силы в нашей стране им в этом активно помогают.
Мне тоже так кажется. Мне кажется, вот все, кто говорят о мирных переговорах без условий, они работают на стороне врага.
Ну вот, понимаете, там на стороне врага еще что-то. Опять-таки, я не берусь, да, вот я человек тихий, мирный, сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. А я занимаюсь наукой, экономикой. А у меня имеется... У меня имеется опыт государственного управления, я понимаю, как можно, как нельзя, а как точно не получится. Но я, как бы это сказать, эти мои советы никому не нужны. Да? То есть, вот, ну, хорошо, много таких людей, как я. Ну, там, ну, немного, но, по крайней мере, там несколько десятков, да, у которых нелиберальный взгляд на жизнь. Поэтому, ну, что я могу сделать? Да мне как... Патриоту страшно обидно, что нас не только как бы делают, но еще и при этом делают это как бы обидно, да, и мы выглядим крайне пошло в мире. Вот, ну, потому что все понимают, что происходит. Да, разумеется, как бы там Байден выглядит пошло, Германия с Шольцем выглядит пошло, но на них мне начхать в высшей степени. Ну, от того, что там Шольц или, простите, Урсула фон дер Ляйен там совершает не просто глупости, а как бы подлости, демонстрирует свою как бы подлость и мелочность, мне по большому счету наплевать. А вот то, что люди в нашей стране целенаправленно совершают подлости, им это сходит с рук, и при этом они еще все сваливают на Путина, про которого я все-таки считаю, что он хочет как бы добиться, да, правильного результата. Вот это мне страшно не нравится. Итак.
Мы с вами, по-моему, наговорили себе на какое-то количество проблем. И это не может не радовать.
А кроме того, вы понимаете, а что, как бы, какой смысл? Да, если мы проиграем, то...
То проблемы будут у всех, это я понимаю.
Проблемы наплевать, у нас не будет этих проблем. Да, ни вас, ни меня не будет на экране. Да? Это очевидно совершенно. А если мы выиграем, ну тогда, значит, мы выиграем. Значит, мы должны положить какой-то камешек, значит, вот на алтарь Отечества, чтобы, значит, выиграть. Вот и все.
Михаил Ильич, спасибо вам огромное. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Михаил Хазин, экономист, телеграм-канал Хазин. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. У меня остается буквально пару минут. Я подхвачу переданное мне вот это виртуальное знамя. Все сегодняшние гости, все говорили примерно об одном и том же. Все говорили о том, что проблема, собственно, главная проблема, она заключается не только и не сколько вот в том, что русская армия ушла из Херсона. Проблема заключается не в военном аспекте. Не это, а людей напрягает. Не это вызывает вопросы, не это вызывает бешенство. Не раздражение, а бешенство людей. Беспокоит вещи гораздо более судьбоносные. У людей возникает ощущение, что вот это вот... Вот я скажу сейчас вещь невероятную, конечно. Там пятая колонна. То есть многие скажут, там вот оттопырив губу, опять началось про пятую колонну. Есть пятая колонна. Я не знаю, как она оформлена, как сетевая структура, как организация. Но я вижу единый замысел. Я вижу целенаправленное исполнение, я вижу все приметы, все черты четкой стратегии, которая последовательно реализуется. То, что кажется чьей-то дуростью, то, что кажется чьей-то жадностью, то, что кажется чьей-то отдельно взятой подлостью, это часть замысла. Замысла врага. И делать вид, что ничего не происходит, что все как обычно, что все нормально, да ничего подобного. Все не как обычно, все ненормально. И нужно, как я и сказал в начале программы, врага называть врагом. Для начала, для того, чтобы победить, врага нужно начать называть врагом. Врага внешнего и врага внутреннего, который тоже существует. Существует огромное количество людей, которые желают поражения России. Они враги, и поступать с ними нужно, как с врагами. На сегодня у меня все. Я вас сердечно обнимаю. Увидимся через неделю. Пока.